Ну что, тогда начинаем. Попробуем. Всеобщее деление логики. Из того, что нами было сказано о понятии этой науки и о том, где оно находит свое обоснование, вытекает, что всеобщее деление может быть здесь лишь предварительным, может быть указано как будто лишь постольку, поскольку автор уже знаком с этой наукой и потому в состоянии здесь заранее указать исторически, каким основным различием определить себя понятие в своем развитии. Тут, по-моему, без вопросов. Дальше. Можно, однако, попытаться заранее объяснить в общем то, что требуется для деления. Хотя и для этого необходимо прибегать к методу, который приобретает свою полную ясность и обоснование только в рамках самой науки. То есть здесь он уже чуть-чуть начинает раскрывать, берет на себя такую роль. Итак, прежде всего следует напомнить, что мы здесь исходим из предпосылки, что деление должно находиться в связи с понятием или, вернее, заключаться в нем самом. Понятие не неопределенно, а определенно в самом себе. Деление же выражает в развитом виде эту его определенность. Оно есть его суждение. Не суждение о каком-нибудь внешне взятом предмете, а процесс суждения. То есть процесс определения понятия в нем же самом. Прямоугольность, остроугольность и так далее, так же как и равносторонность и так далее, по каковым определяют треугольники, заключается не в определенности самого треугольника, то есть не в том, что обычно называют понятием треугольника, точно так же, как те определения, по которым животных делят на млекопитающих, птиц и так далее. А эти классы на дальнейшие роды заключаются не в том, что принимают за понятие животного вообще или за понятие млекопитающего, птицы и так далее. Такие определения берутся из другого источника, из эмпирического созерцания. Они примыкают к упомянутым выше так называемым понятиям извне. В философской же трактовке деление само понятие должно показать себя содержащим источник этого деления.
Так. Вот у меня тут эта книжка, которая тут подчеркнута, подчеркивал не я, мой отец. Так, и вот, значит, здесь подчеркнута такая вещь, что это, то есть, процесс определения понятия в нем же самом. Вот. То есть не внешне взятый в предмете, а процесс суждения. То есть процесс определения понятия в нем же самом. Вот. То есть понятие как функция здесь подчеркивается. То есть процесс определения понятия. То есть мы, вот я хочу, чтобы мы так как-то сразу ориентировались, что понятие не нечто такое, корпоративное, что ли, нечто такое вот, определенное границами, и все. А оно, вернее, оно определено, но оно движется, развивается, понятие. То есть это процесс определения понятия в нем самом. Вот потом, значит, видимо, тут придут, что это понятие противоположности двигается своих.
Что значит процесс
определения? Вот у меня такое вот соображение на этот счет.
Понятие принимаем как это.
Владимир, Виталик, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Ух, вечер добрый. Я тут начал, Виталик, продолжишь?
Да, продолжим.
Замечательно все, вот у меня что.
Понятие, так понимаю, что типа сущности.
Сейчас мы этот абзац для себя разбираем, и тут немножко вклинились потихоньку.
Вот здесь вот как раз он, да, понятие. О том, что понятие оно не как бы где-то как-то, а что оно само в себе. То есть понятие определяет... О, не, ну, оно как... не может определять, конечно.
Оно как сущность. Как мы сущность разбирали.
Оно в самом себе, и это процесс определения понятия в нем самом.
И, то есть его как бы нельзя определить какими-то внешними категориями. То есть оно в этом плане... Как мы рассматривали сущность, как бы она оторвана от формы. Вот. И, соответственно, то, что есть в самом себе, оно всегда может как бы выдавать новые формы.
Да, так, это процесс движения.
Да, это... То есть, когда оно в самом себе, значит, оно может выдавать... для себя какие-то в виде разных форм, как сущность.
Ну, пока мы до этого не дошли, но вот тут вот подчеркнуто и Гегелем, что это именно процесс определения понятия. Мы сейчас говорим о процессе определения понятия. Процессе.
Дело в том, что если рассматривать, то в принципе, понятие – это нечто уже сформированное по отношению к чему-то, или формирующееся. Но формируется, получается, в субъекте. Потому что понятие относится к уже к исследуемому предмету по отношению к тому разуму, который его пытается исследовать.
Да, оно находится в субъекте, понятие. А его вовне нету, то есть как в материальном мире.
Поэтому по отношению к самому себе, как понятию, оно действительно в себе и определено. Ну, но начинает разворачиваться действительно, вот здесь вот на примере сказано, прямоугольности, треугольности, когда мы начинаем разбирать, то есть вытекающие как бы из него некие следствия или какие-то виды, которые сразу вот не вычленяются. Вот вычленением мы начинаем разбирать сущность этого понятия для себя самого, исследуемого субъекта.
Понятие определяется в самом себе. Это вот мы какое-то понятие придумали и смотрим, чего из него выводится без перехода к опыту. Как этот самый треугольник, в который можно всякие перпендикуляры начать проводить, и то, и все. Ничего реального, но мысль развивается.
Да, то есть оно в себе, так как оно из себя порождает. То есть треугольником можем назвать треугольник нарисованный. Треугольником можем назвать здание, которое похоже на треугольник. Хотя это разные, да, на первый взгляд, вещи в материальном мире.
Причем то есть это не треугольники в материальном мире.
Да, они могут быть не треугольники, но что-то похоже там на треугольник, там окошки расположены, или горят окошки в этом. Горят треугольником, нам кажется, хотя это не треугольник, но вот что-то похожее.
Вот здесь вот еще важно тут обратить внимание на то, что по поводу треугольника, тут Гегель как бы спорит с Беркли, который говорил, что не существует всеобщего, а есть чего-то отдельное на наши, так сказать, эти идеи. И идеи наши какие? Что не существует вообще треугольника, а существует остроугольный, косоугольный, какой-то еще треугольник и так далее до бесконечности, но только не треугольник. Вот. То есть здесь имеется в виду понятие о чем-то, как классе этих вот видов.
Тут не класс. Там, треугольников. Класс тут нельзя слово применять. Потому что треугольник мы можем увидеть в плавнике, там полый треугольник можем увидеть. Его можно, то есть в таких можно видах увидеть, где это совсем не треугольник, если в строгом геометрическом смысле брать.
Ну, а вот, то есть мы рассматриваем класс треугольников.
Нельзя
вот,
класс.
Понятие это вот, оно как бы вот движение во всеобщее, вот, во всеобщее этого объекта, класса, что ли. И тогда уже мы можем судить и о косоугольных, прямоугольных, и равнобедренных.
Нет, вот когда класс говорите, это все, вы ограничиваете чем-то. А так треугольник — это какое-то понятие, которое находится в субъекте, в познающем.
Не, это, ну вот, треугольников — это не четырехугольник. Понимаете?
Нет,
просто прямая линия.
Нет, здесь, в принципе, вот те важные моменты, о том, что говорилось до этого, что наука логика по его сценарию, по сценарию Гегеля, отличается от других наук тем, что она выводит все определения из самого себя, то есть не прибегает к заимствованию из чего-то внешнего. Здесь вот продолжение этой темы, только здесь перекладывается уже на понятие.
И понятие...
Да-да.
Еще раз. Наука выводит сама из себя или понятие в самом себе, это значит при отсутствии обращения к опыту, голым рассуждением и только. Вот что это значит, да?
Не совсем. Тут же все наоборот. Тут же все наоборот. Не о каком-то внешне взятом предмете, отдельном, то есть, а процесс суждения, то есть процесс определения понятия.
Нет, понятие не надо путать понятие с процессом. Понятие — это не процесс. Мы сейчас говорим о понятии.
Понятие —
процесс. Ну, он же разбирает как раз вот этот процесс деления. Как происходит это деление?
Так вот он и показывает, что деление, которое он приписывает, то есть включает и основывает свою науку на основе этого, должно находиться внутри объекта, который мы рассматриваем. И вот если мы в объект берем логику, то в ее концепции уже есть вот то членение, которое не прибегает к заимствованию извне источников для того, чтобы ее определить. А для того, чтобы ее определить, все необходимо находится внутри ней самой. И вот на примере этого он берет понятие как таковое и показывает, что оно точно так же по этому принципу содержит внутри себя все необходимые предпосылки для того, чтобы определить самого себя. А как определяется это само себя? Он раскрывает, что через, через процесс суждения, то есть процесс определения понятия, но уже в нем самом. То есть, допустим, мы говорим о прямоугольнике или, допустим, треугольнике. Вот треугольник, как само понятие внутри себя, допустим, уже содержит некие моменты, которые присущи абсолютно всем треугольникам, включенных в понятие треугольника. То есть есть три угла, есть три стороны, и каким-то образом это все соотносится и складывается так, что нельзя пристроить еще ни один угол и ни одну сторону. И вот получается, что треугольник в таком случае, при разложении этого понятия, определяет сам себя через это разложение.
Да, вот из эмпирического созерцания. То есть мы смотрели на какие-то предметы, были треугольники, там были четырехугольники, были там пятиугольники. И вот эмпирически, то есть, мы вывели какое-то понятие, что есть треугольник. Вот это понятие, его нельзя как бы описать до конца. Потому что оно как вещь в себе, но в этом плане бесконечно. Можно, да, сказать, треугольник — это три угла, это вот так просто. Но есть вещи, которые мы будем, как тот же плавник, назвать его треугольником, хотя он не треугольник в прямом смысле. Это уже как вот эта вещь в себе, она бесконечна в этом плане.
Ну вот, чтобы главное вычленить во всем этом абзаце, мне кажется, вот есть такая строка. Понятие не определено, определено само себе. Стоит точка запятой, то есть, другими словами, через что? Через деление выражает в развитом виде его эту определенность. То есть разложение на отдельные части, которые не берутся из меня, присущие в нем самому, мы в развитом виде и определяем, вернее, производим его определенность для себя.
Ну лучше давайте дальше читать. Тут как раз и объяснение идет.
Оно есть его суждение. Не суждение о каком-нибудь внешнем взятом предмете, а процесс суждения, то есть процесс определения понятия в нем же самом. Ну, тут уже как раз и понятно, что вот развитие этой определенности происходит через суждение. То есть мы о понятии треугольника начинаем судить в качестве его сторон, углов и так далее. Это есть процесс. Этот процесс определения понятия в нем же самом и находится. Потому что он не выходит ниоткуда извне. В этом отношении он как бы является целостным внутри себя для самого себя.
Да, то есть мы эмпирически для себя вывели понятие треугольника. Оно уже вот получилось в самом себе. И потом уже из него глядя на окружающий мир, начинаем говорить, вот крыша треугольная там у дома.
Вот. Ну, идем дальше.
Ну, тогда давайте следующий абзац, все понятно.
Но само понятие и так далее.
Да, но само понятие логики показано во введении как результат науки, лежащий по ту сторону ее, и стало быть, принимается здесь равным образом, как предпосылка. Логика, согласно этому, определялась как наука чистого мышления, имеющая своим принципом чистое знание, не абстрактное, а конкретное, живое единство, полученное благодаря тому, что противоположность между сознанием о неком субъективно для себя сущем и сознанием о неком втором таком же сущем, о некоем объективном, знают как преотдаленную в этом единстве. Знают бытие как чистое понятие в самом себе, а чистое понятие как истинное бытие. Следовательно, это те два момента, которые содержатся в логическом. Но их теперь знают как существующие нераздельно, а не в отличие от сознания, как существующие каждый, так же и для себя. Только благодаря тому, что их в то же время знают как различные, однако не как сущие для себя, их единство не абстрактно, мертвенно, неподвижно, а конкретно.
Так.
Ну, все нормально.
Сейчас мы еще прочитаем.
Сейчас мы анализируем прочитанное.
Свое чистое знание не абстрактное, а конкретное. Потому что противоположность между сознанием, а не субъектом из себя сущим, как у Канта.
Игоря, так плохо слышно?
Мы сейчас, мы пока рассуждаем про себя. И сознание не ко втором, таком же сущим.
Не слышно, Козаря?
Не, сейчас, мы это про себя говорим.
Это для своего размышления.
Это процесс, да. Вот он как бы тут показывает, что не как у Канта сознание о неком втором, там где, потому что противоположно между сознанием о некотором объекте для себя, сущим, то есть как у Канта, объект существующий отдельно. И сознание о некотором втором, такой же сущем, о некоем объективном, знает как преодоленную в этом единстве. У него это преодолевается, это единство. Знает бытие как чистое понятие в самом себе. А чистое понятие как истинное бытие. Но я так понял, что вот он здесь как бы говорит, что здесь не как у Канта, что есть объект, объект сам в себе, и есть наше представление об объекте. Он говорит, что в его логике все это вместе связано. И что вот это связанное бытие вместе, которое и представление об объекте, и сам объект, находящийся как бы в сознании познающего, представляет он как чистое бытие в самом себе, а чистое понятие как истинное бытие.
Здесь он делает акцент о том, что логика это именно не какое-то абстрактное одностороннее мышление, а вот живое единство, да, полученное благодаря тому, и вот здесь для меня чуть-чуть как бы непонятно, что противоположность между сознанием о некотором субъективном для себя сущем и сознанием о некотором втором таком же сущем, но некоем объективном.
Вот он говорит о чем здесь, что для некого субъекта признается то, что он существует, этот субъект. И этот субъект в этом предложении называется о неком субъективно для себя сущем. То есть субъективно существующий субъект знает о том, что он существует. И вот из этого состояния он берется судить о неком другом сущем, которое потом называется объектом. В этом отношении, получается, соединяется объект с субъектом, но при этом субъект знает о существовании не только объекта, но и самого себя.
Вот смотрите, благодаря тому, что противоположность между сознанием, а некоторым субъективно для себя сущим, то есть сознание о некотором субъективно для себя сущим, это одно противоположность, и оно противоставляется сознанием о некоем втором таком же сущем, а некотором объективном.
Это раньше противопоставлялось, это у Канта противопоставлялось, а у него это сливается в чистое понятие, как истинное бытие. То есть сливается, вот раньше у Канта был как бы существовал объект сам в себе, и было представление у познающего, представление об этом объекте у познающего было раньше. И вот тогда логика занималась вот чистой эквилибристикой вот этих каких-то понятиях, оторванных от предмета самом себе, предмет непознаваемый. Считался.
Ну, да,
вот. Здесь он говорит, что здесь преодолевается. Вот.
Но их теперь знают как существующие нераздельно, а не в отличие от сознания, как существующие каждое также и для себя. Только благодаря тому, что их в то же время знают как различные, однако не как сущие для себя, их единство не абстрактно, а конкретно.
То есть оно есть и постоянно.
Да. То есть вот раньше считалось, что там у Канта, что существует окружающий мир, он сам для себя, и он типа в этом плане непознаваем. А есть какие-то, мы сложили представления о мире, какие-то картинки об этом мире сложили, и мы занимаемся чистой эквилибристикой, вот сложением, вычитанием этих картинок. Как бы нету слитности. И считается, что мир непознаваем, и логика, тут игра вот этих понятие. Это отдельная наука, чистая, не связанная с объективностью. Вот. А у него говорит, что здесь все сливается. В его понятии сливается сам объект, который есть как бы вне сознания. Вот. Он представляется именно в сознании. Вот. И вот этот процесс его как бы освоения, потому что сознание тоже есть как бы само в себе. Потому что он говорит, что субъект познающий тоже сам в себе, как и предмет. Вот. И вот это вот тогда происходит вот этот процесс понимания чистого истинного бытия, процесс понимания.
Что, дальше попробуем?
Угу. Вот еще хотелось бы просто обратить внимание, что вот знают бытие как чистое понятие в самом себе. Мы о понятии выше говорили, что понятие, получается, существует в неком субъекте, что понятие само по себе не может существовать как объект. И дальше вот он развивает, а чистое понятие как истинное бытие. Получается, что истинное бытие, оно не тождественно тому бытию, с которым мы как бы привыкли сталкиваться ежедневно. В своем чистом виде это есть некое понятие в самом себе. Оно невозможно представимо в виде объекта, который можно выдернуть из субъекта. Поэтому они едины в своей бытийности.
А еще раз про объекта, выдернутого из субъекта, что имеется в виду?
Ну, как бы понятие нельзя конкретно каким-то объектом одним описать. То есть это, что вот мы сказали, что треугольник, вот нарисовали вот этот треугольник. А что, вот это не треугольник уже получится? Нет, это тоже треугольник. А вот это тоже треугольник. То есть нельзя чистое понятие определить каким-то
действительно предметом. Бытийным, то есть существующим предметом. Треугольников может набраться очень много, но они каждый является только частным отражением общего понятия. Поэтому оно-то понятие и подходит к тому, что называется чистым. То есть само...
Ну, как вот какое-то истинное бытие отражает. То есть предметов может быть и бесконечно привязанных к этому понятию. Понятно, не? А, отключился.
Может, дальше чуть-чуть раскроет мысли.
Ну, да. Давайте продолжим.
Вот этот посыпишь, только благодаря тому, что их в то же так знают как различные, их единство не абстрактное, а мертво неподвижное, а конкретно. Да. Так, когда это про сужение.
Так, продолжаем. Это единство составляет логический принцип, также и в качестве стихии. Так что развитие указанного выше различия которая сразу же имеется в ней, совершается только внутри угон стихии. В самом деле, так как деление, как было сказано, есть суждение, понятие, полагание уже имманентного ему определения, его различия, то это полагание не должно пониматься как новое разложение указанного конкретного единства на его определение, которые должны были бы считаться существующими сами по себе. Ибо это было бы здесь бесполезным возвращением к прежней точке зрения противоположности сознания. Противоположность эта скорее уже преодолена. Указанное единство остается стихией логического, и из него уже больше не выходит развлечение, осуществляемое делением и вообще развитием. Тем самым определение, которое прежде на пути к истине, с какой бы точки зрения их ни определяли, были для себя сущими, как, например, некое субъективное и некое объективное, или же мышление и бытие, или понятие и реальность, теперь в их истине, то есть в их единстве, неизведаны на степень формы.
Неизведены
на степень формы. Сами они поэтому в своем различии остаются в себе всем понятием в целом. И последнее полагается в делении только под своим собственным определением.
Я зашел на 5 минут.
Ну, мы разбирали следующий абзац, вот, начиная с «это единство составляет логический принцип также в качестве стихии». И до конца абзаца.
Понятно, да, внутренний угон стихии.
Вот это высшее различие, которое имеется в ней. Указанное высшее различие, которое в ней имеется, совершается только внутри угон стихии.
Вот здесь совсем непонятно, в каком качестве употреблено и стихии, и само слово угон.
Это какое-то раньше было понятие. Это то полагание должно пониматься как новое разложение указанных как единственное его определение. Должно бы считаться существующим самим по себе.
Игорь, выключите микрофон, ребенок слышит, если не разговариваете. Возле красной кнопки там есть микрофон выключен. Спасибо.
Ну вот я так понял, что когда мы определили какое-то понятие, вот мы как бы с этим понятием связали уже вот это вот чистое бытие, как бы отразили его, представили в себе. И там как бы попытки выводить какие-то определения для понятия, говорить, вот треугольник это вот такой-то, такой-то. Нет, треугольник это вот такой-то, такой-то. Когда мы начинаем выводить какие-то определения как бы вовне этого понятия, чтобы его описать, мы, как он говорит, возвращаемся к старому предположению, что разделяем бытийность и сознание о бытийности, о представлении о бытии.
Суждение понятия. Это как понимать? Это,
Вот в сфере треугольника, когда мы брали, что получается, есть понятие, допустим, треугольник. И когда мы относительно этого понятия строим суждение, то есть... Как я тогда говорил, что, допустим, у треугольника, допустим, есть 3 стороны и там 3 угла. Это есть суждение. Эти суждения – полагание уже имманентного ему определения, то есть присущего этому определению качеств. они уже в нем самом находятся. Он дальше говорит, что они не сами по себе.
Да, если мы оторвем эти, скажем, нет, вот это вот как окончательное определение понятия. Вот мы назвали треугольник, вот это окончательное определение, да?
Ну вот и получается, что вот эти вот качества, они не сами по себе, их не следует рассматривать сущими сами по себе. Это было бы возвратом к прежнему, как он говорит. А это, он говорит, что эта противоположность уже здесь преодолена, и она является единством и остается, так, указанное единство остается стихией логического. Из него уже больше не выходит различие, осуществляемое делением и вообще развитием. То есть вот эти вот качества, видите, допустим, на примере треугольника сторон или углов, они не являются уже чем-то отдельным от треугольника, которые могут рассматриваться и менять,
как понятие.
Да, и менять само содержание треугольника как понятие.
Ну, то есть, вот есть у нас понятие треугольника.
А, да? Все, и здесь дальше вот пишет. Тем самым определения, которые прежде были как бы для себя сущими, то...
Ну, для, сами для себя.
Вот, да, да, да,
мы описали, треугольник это три угла, три стороны. Мы его описали, они уже сами для себя сущие, и они уже начинают вступать в противоречие с понятием треугольник, которое есть у нас, когда мы пытаемся его определить словами. И они вступают тут в противоречие. Потому что мы можем сказать треугольная крыша, а у нее нет три стороны.
Ну вот если, допустим, укоротить прожить, тем самым определение, которое прежде на пути к истине были для себя сущими, в их единстве низведены до степени форм. Сами они поэтому в своем различии остаются в себе всем понятием в целом. И последнее полагается в делении только под своим собственным определением. Получается, что вот то понятие, которое мы определили, допустим, треугольник, оно низведено до степени формы. В этом отношении треугольник выступает в виде формы, которая в самой себе получается едина по отношению к тем качествам, которые у нее были, допустим, ну, при разложении, там, углы, стороны.
Да, но я так понимаю, что, допустим, там разные люди, разные научные школы могут дать кучу понятий, определения треугольник, кучу определений. И все это как бы отдельные формы. Вот. Но все вместе... как бы если мы все в целом сольем, то они вот в делении, то есть они сливаются в понятие треугольник в целом, хотя в наружных формах остаются как бы отдельными определениями. А то, что у нас в конце концов получилось, как синтез разных определений треугольника, вот это и есть понятие треугольник. Которое оно уже как бы внутри сознания, и оно уже отражает именно вот эту бытийность, чистую бытийность отражает. И мы как бы полностью вот эту бытийность треугольника выразить определением не можем. Потому что как только мы начинаем определять его, то у нас получаются разные формы, которые сами для себя уже как бы...
присущи конкретным треугольникам.
Конкретным, да.
Понятно. А мне вот по последнему предложению еще такая вот мысль о том, что в своем различии остаются в себе всем понятиям в целом. То есть они хоть и различаются, но каждый в своем понятии все равно является этим треугольником. Несмотря на то, что вот они различны.
Да.
Да, вот это у него опять вот эта вот постоянная игра. Вот мы взяли кучу понятий. Разные там 100 людей нам назвали разное представление, что он представляет собой треугольник. И у нас образовалось вот тогда понятие о треугольнике. Но каждому из этих 100 треугольников, которые разные люди определения дали, все равно присуще вот это то понятие, которое образовалось синтетическое, новое понятие. Ну вот не новое, а именно понятие из тех определений образовалось. Оно присуще каждому из этих определений. То есть, как бы опять, из множества мы сделали понятие, и каждая часть этого множества, с которого мы сделали понятие, вот это понятие присуще каждому этому отдельному, там,
конкретному,
уже конкретному да, треугольник. Определению треугольника. Понятно, не?
Да, пока нормально. Сейчас, по-моему, дальше еще будет раскрывать.
Ну, тогда следующий абзац. Таким образом, все понятия в целом должны рассматриваться, во-первых, как сущее понятие, и, во-вторых, как понятие. В первом случае оно есть только понятие в себе, понятие реальности или бытия. Во втором случае оно есть понятие как таковое, для себя сущее понятие. Каково оно, назовем конкретные формы в мыслящем человеке, но также хотя и не как сознаваемое, а тем более не как понятие, которое знают в ощущаемом животном и в органическом, и в органической индивидуальности вообще. Понятие же в себе, оно бывает лишь в неорганической природе. Согласно этому, логика следовательно бы, прежде всего, делить на логику понятия как бытия и понятия как понятия, или, пользуясь обычными, хотя и самыми неопределенными, а потому и самыми многозначными выражениями, на объективную и субъективную логику.
Так, вот тут на...
Вот сразу же разница между сущим понятием и просто понятием. Во-первых, вот
в первом случае оно есть только понятие в себе, понятие реальности или бытия. Во втором случае оно есть понятие как таковое, для себя сущее понятие.
Для себя сущее. В себе я понимаю, что такое. Таким образом, все понятия все равно. Сущее понятие. Ну, то, что мы доучили раньше, сущее. Во-вторых, понятие, не хочется. Так, что такое сущее понятие? Какое понятие в себе?
Ну вот, если так уж, как говорится, попытаться.
Понятие реальности и бытия.
Здесь вот он в конце, подытаживая, делает на объективную и субъективную логику. То есть получается, что понятие в себе это есть то, что мы отстраненно называем предмет логики в виде понятия самого по себе. А дальше он говорит, что понятие для себя, оно переходит в субъективную логику. И тут уже это понятие логики, абстрактное по отношению к субъекту, становится его частью. В этом отношении называется уже для себя сущее понятие.
Так, тебе еще
для себя, сейчас... мне кажется, вот здесь вот употребляется слово для себя для, в качестве принадлежащего к субъекту.
Субъективное, да, субъективное да, понятие.
Да, 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 да,
да. То есть есть понятие как бытие.
Ну да, вот логика как сам предмет, которая в принципе реальна и присуща этой реальности конкретная бытийность.
Да, то есть понятие как бытие, это мы говорим там, тот же треугольник, вот тот треугольник, то и вот миллион треугольников, это вот мы видим их, эти треугольники в бытии. Мы их, то есть определяем как треугольник. А есть, то есть понимание понятия треугольник, как нечто, нечто большего, что просто вот каких-то мы видим треугольники. Нечто большее, это значит, что мы понимаем, что этих треугольников бесконечно, и мы их можем увидеть там, где еще не видели. Это уже вот это уже для себя.
Вот он еще подчеркивает, что вот понятие, которое относится к первому типу, то есть понятие в себе, оно присуще лишь неорганической природе. В этом отношении исключается вот того субъекта, как я понимаю, который рефлексирует это понятие через призму субъективного, через свою, то есть для себя сущее.
Нет, сущее понятие это как раз и есть. Вот мы там смотрим, там увидели треугольник, в этом мы форму треугольника нашли. Вот это вот сущее понятие, как бы существующее вне субъекта. А понятие как понятие, то есть, а мы вот это представление о понятии, которое сформировало в сознании, оно как бы нечто большее, чем то, что мы видим эти треугольники вокруг.
Продолжаем.
Ну, это как раз вот в своей логике он должен, по идее, объединить объективную и субъективную логику. По идее, должен объединить. Потому что это и есть, я так понимаю, цель его логики. Вот это как бы кажущуюся объективность и субъективность, разделенность мира.
Вот это между неорганическим и животным миром.
Ну, я же говорю, что...
Это он понимал под этим.
Что он исключает понятие для себя, для неорганической природы. То есть оно существует как бы вне органической природы. Как сама реальность, как само бытие.
Ну, как материальный мир, да.
А то, что переходит для себя сущее, то есть субъективно, подразумевает некий органический объект, который сквозь себя преломляет это понятие, для него понятие становится сущим для себя. Вот мне кажется, когда он употребляет слово «для себя сущее понятие», то в качестве себя нужно подставлять именно себя, как индивида. И тогда получается, что для себя сущее понятие логики. То есть логика существует как таковая в целом, но для меня логика существует как для меня сущее.
Существующее. Сущее, то есть объективно существующее.
Да. Через трансформацию моего видения по отношению к этому существующему объекту.
Есть сам объект, а есть его отражение в нашем сознании.
Ну, в этом отношении как раз и получается, что сам объект – это логика. И она называется объективной. А отражение этого объекта в нашем сознании превращается в субъективную логику. Вот, по-моему, все, что сказано было в этом абзаце.
Ну, в принципе, можно это говорить.
Давай дальше. Тогда и продолжаем. Сообразно же лежащей в основе стихии единства понятия в самом себе, следовательно, неразделенности его определений, последние, поскольку они различны, поскольку понятие полагается в их различии, должны также находиться, по крайней мере, в соотношении друг с другом. Отсюда получается некая сфера опосредования. Понятие как система рефлективных определений, то есть как система бытия, переходящего вовнутрь себя бытия понятия. Понятие, которое таким образом еще не положено как таковое для себя, обременено в то же время непосредственным бытием, как чем-то также внешним ему. Это учение сущности, находящееся посредине между учением о бытии и учением о понятии. Во всеобщем делении нашего логического произведения оно помещено еще в объективной логике, поскольку хотя сущность и есть уже внутренняя, но характер субъекта следует непременно сохранить за понятием.
Первую половину понятно. Ну ты говоришь, он сейчас ей будет преодолевать объективную и субъективную логику.
Понятие полагается в различии определений. Я, насколько вот из первого предложения, такой вывод делаю.
Вот, ну да, тут получается, чем больше различных определений, тем как бы точнее образуется у нас понимание этого понятия. То есть чем больше выборка, тем точнее статистика. Будем говорить так.
Да, то есть вот отсюда получается некая сфера опосредствования. Ну, я для себя понимаю слово опосредствование, это что-то, которое идет перед этим, предыдущее.
Нет, опосредствование, дальше читайте, отсюда получается некая сфера опосредствования, понятие как система рефлективных определений. То есть получается опосредствование происходит через субъект. Есть некая...
Освоение, посредствование освоения, да. Непосредственное освоение.
И в этом отношении, вот то, что первое было сказано, раздельность его определений. То есть раздельность определений лежит в субъекте. То есть каждый субъект эти определения, по-своему воспринимая, тем самым наделяет своими какими-то предпосылками или качествами.
Вот это понятие. Да. А окрашивает его. Каждое сам окрашивает определениями, окрашивает понятие, будем так, свои цвета.
И дальше он показывает, что то есть, как система бытия, переходящего внутри себя бытие понятие, таким образом, еще не положено как таковое для себя, а обременено в то же время непосредственным бытием, как чем-то также внешним ему. То есть внешним ему бытие – это есть бытие субъекта, который опосредует его через свое сознание.
Да, через вот эти, через определение, переходя к понятию. Через определение, то есть опосредуя бытие, бытие вокруг нас опосредуя, через определение, мы приходим к понятию.
Через внутри себя бытие понятия. Понятие, которое таким образом еще не положено как таковое для себя, обременено в то же время непосредственным бытием, как чем-то также внешним ему.
Ну да, потому что мы-то его у себя вот бытием начинаем воспринимать, а воспринимаем мы через какие-то определения. То есть вот треугольник, там кто-то рассказал, такой треугольник. И у нас постепенно мы начинаем, вот у нас вызревает представление об этом понятии треугольник. И оно обременяется вот этими
субъективными мнениями,
да, которые мы собираем и как бы у себя вот выкристаллизовываем это понятие. И когда мы его выкристаллизовали, вот тогда оно уже стало само в себе становится. Это понятие. Когда оно выкристаллизовалось, тогда оно уже стало самом в себе. Это понятие.
И вот он дальше как раз об этом говорит, что это учение о сущности, находящейся посредине между учением о бытии и учением о понятии. То есть получается, понятие не есть сущность. По большому счету не есть бытие в отношении того, что мы, допустим, исследуем какой-то объект. А это есть промежуточная стадия.
Ну, это вот то, что он говорил выше про объективную и субъективную логику. Он показывает, как оно предъявляется.
Происходит становление.
Слияние, да.
Происходит, получается, становление объективной логики.
Вот понятие как система рефлективных определений. То есть рефлективных это которые исходят из чувственных, я так понимаю. Да. То есть как система бытия, вот через эту рефлексию, переходящая во внутри себя бытие понятия.
Да.
Понятие, есть... которым еще не положено как таковое для себя, а обременено в то же время непосредственным бытием, как чем-то также внешним ему. То ну, есть, как, бытие, как... оно вроде бы понятие о нем и определено, но оно еще...
Ну, пока оно не выкристаллизовалось, да, в окончательную форму, оно еще обременено, уже ребенку скажи машинка, он представит себе легковую машинку, красивую, которую он увидел. Он, когда ему скажи, что машинка швейная, он не поймет, что это машинка. То есть, у него еще это обременено вот этим внешним.
Другими словами, есть нечто, что пытаются определить, то есть представить его в виде конкретного определения. Это определение проходит через конкретные субъекты, которые,
внешних, мы да,
которые, мы, которые рефлектируют это наблюдаемое и пытаются перевести для себя в язык понятий. Вот когда таким образом собирается достаточное количество мнений, которые сойдутся в приписывании этому понятию наиболее типичных и общих черт, лишенных индивидуальной субъективности, происходит вот эта вот выкристаллизация его в непосредственное понятие для себя самого.
Это вот, когда курочка вот туда снесет яйцо, вот оно тогда уже станет в самом себе. То есть это понятие. Курочка по зернышку клюет, разные определения по зернышку выклевывает из этого мира. Там машинки цветные, легковые, грузовые, швейные. И постепенно оно выкристаллизовывается в виде яичка,
Получается? Называется машина.
Да.
Машина. И это у нас учение о сущности, которое между бытием и понятием.
Так, я тут что-то это вам как раз немножко говорит. Не. Это сущность. Хотя сущность есть уже внутренняя. Ну, а характер субъекта следует примерно сохранить за понятие. Ну, здесь что-то в всеобщем или наше публичное показание. Еще логика, посмотрим. И есть только внутренняя. Но характер субъекта следует. Он как раз тут он говорит о том, что о чем он дальше будет говорить, то есть в его логике. То есть он как бы о своем произведении сейчас рассказывает. Как оно преодолевает вот эту объективную, субъективную логику, как оно преодолевает. Как вот эти понятия будут вот через это сущее будет определяться. Как они будут, как вот эта курочка будет нести вот это яичко. Понятие. Наклевавшись вот этих зернышек объективных. И вот этих восприятий окружающего мира через ощущения.
Давайте дальше тогда читать.
В новейшее время Кант, я напомню, что в настоящем сочинении я потому так часто принимаю соображения кантовской философии. Некоторым это может, некоторым это может казаться излишним. То как бы ни рассматривали другие, а также и мы в настоящем сочинении ее более конкретное определение и отдельные части изложения, она составляет основу и исходный пункт новейшей немецкой философии. И эту ее заслугу не могут умалить имеющиеся в ней недостатки. Ее следует часто принимать во внимание в объективной логике, также потому, что она подвергает тщательному рассмотрению важные более определенные стороны логического, между тем, как позднейшее изложение философии уделяли ему мало внимания и нередко только высказывали по отношению к нему грубое, но не оставшееся без внимания презрение. То философствование, которое у нас более всего распространено, не идет дальше кантовских выводов, согласно которым разум не способен познать никакого истинного содержания, и в отношении абсолютной истины следует отсылаться к вере. Это философствование непосредственно начинается с того, что у Канта составляет вывод, и этим сразу отбрасывает предшествующее построение, из которых вытекает указанный вывод, и который составляет философское познание. Кантовская философия служит таким образом подушкой для ленности мысли, успокоившейся на том, что все уже доказано и решено. За познанием и определенным содержанием мышления, которых не найти в таком бесплодном и мертвом успокоении. Следует поэтому обращаться к указанным предшествующим построениям, противопоставил тому, что обычно называлось логика, еще одну, а именно трансцендентную логику. То, что мы здесь назвали объективной логикой, отчасти соответствовало бы тому, что у него составляет трансцендентную логику. Он указывает следующее различие между ней и тем, что он называет всеобщей логикой. Трансцендентная логика рассматривает те понятия, которые относятся к предметам априори, и, следовательно, не абстрагируется от всякого содержания объективного познания. Или, как он это выражает, иначе она заключает в себе правила чистого мышления о каком бы то ни было предмете. И в то же время следует происхождение нашего познания, поскольку познание нельзя приписать предметам. Исключительно на эту вторую сторону направлен философский интерес Канта. Основная его мысль – это то, что категории следует признать чем-то принадлежащим самосознанию, как субъективному «я». В силу этого определения воззрение Канта не выходит за пределы сознания и его противоположности, и кроме эмпирической стороны чувства и созерцания имеет еще нечто такое, что не положено мыслящим самосознанием и не определено им, вещь в себе, нечто чуждое, внешнее мышлению, хотя нетрудно усмотреть, что такого рода абстракция, как вещь в себе, сама есть продукт мышления, и при том только абстрагирующего мышления. Если другие кантианцы выразились по определении предмета через «я», в том смысле, что объективирование этого «я» следует рассматривать как некую первоначальную и необходимую деятельность сознания, так что в этой первоначальной деятельности еще нет представления о самом «я», какое представление есть только некое сознание указанного сознания, или же даже объективирование этого сознания, то эта объективирующая деятельность, освобожденная от противоположности сознания, оказывается при более тщательном рассмотрении тем, что можно считать вообще мышлением, как таковым. Если выражение «объективирующая деятельность», «я» может напомнить о других продуктах духа, например, о продуктах фантазии, то следует отметить, что речь идет о том, как определяют предмет, поскольку его содержательные моменты не принадлежат области чувства и созерцания. Такой предмет есть некая мысль, и определить его означает отчасти впервые его продуцировать. Отчасти же, поскольку он нечто предположенное, имеет о нем еще и другие мысли. Мысленно развивать его дальше. Но эта деятельность должна была бы больше называться сознанием. Сознание заключает в себе противоположность «я» и его предмета. А этой противоположности нет в указанной первоначальной деятельности. Название сознания набрасывает тень субъективности на эту деятельность еще больше, чем выражение мышления, которое, однако, следует здесь понимать вообще, в абсолютном смысле, как мышление бесконечное, не обремененное сознанием. Короче говоря, под этим выражением следует понимать мышление как таковое.
Ну, вначале он Канта превозносит, хвалит о том, что он хорошую вещь начал в немецкой философии, а затем, я так понял, он его потихонечку начинает критиковать вот в отношении вот этого «я».
Да, ну то есть я так понял, что Кант разработал инструмент какой-то, этим инструментом он пришел к ложному выводу о том, что объективный мир непознаваем, и типа на этом надо успокоиться, а вот он как раз рассматривает его инструмент, что вот как он говорил, там объективная субъективная логика, у Канта это называется трансцендентальная. Трансцендентальная и еще вторая какая, как он, то есть он переначивает понятия здесь. И что Кант занимался субъективной в основном логикой.
Трансцендентальное и субъективное «я».
Здесь, мне кажется, идет смысл в следующем, что когда он употребляет Канта, он говорит, что в принципе есть объект, который познается как вещь сама в себе, никогда недоступная полному познанию. Есть субъект, который познает. И в этом субъекте, помимо его эмпирического опыта, существует так называемый опыт в априори, то есть данный с какого-то трансцендентного уровня, который не подвергается никакому опытному анализу. И вот с этих двух позиций он приступает к анализу этого объекта. То есть как в человеке есть заложенная свыше некая система под названием логика, это его способность, и плюс его опыт. Да. И в любом случае он остается всегда вне объекта познания, и этот объект познания является для него всегда внешним, разделенным по отношению к его инструментам исследования.
В этом недостаток Канта, он будет его преодолевать. Да.
Ну, в общем, что он уже задал такое понятие, как «я», хотя это «я» еще, в принципе, должно, по идее, сформироваться. У него оно уже как бы определено.
Это «я» и есть то, что называется в априори, или, другими словами, полученное с трансцендентного уровня.
Папа, моя машинка, это...
Присущему этому «я»...
Это ты работаешь? Что? Windows 7 нет?
Андрей, микрофончик выключи, Windows.
Это хорошо.
Так, всем спасибо. Следующий раз лекция будет еще?
Да, конечно, следующая суббота в 8 по Киеву.
Будет, да. Хорошо, если что, присоединюсь, мне сейчас уже пора просто. Всем спасибо.
Я понял, до свидания, Алекс.
Ну, в принципе, понятно. У Канта есть как бы «я» с какой-то данностью от природы представления, то есть и каким-то опытом и представлением о вещах. Есть вещи отдельные. И как бы существуют поэтому как бы вот эти две логики. Вот.
Ну смотрите, вот мысль – это продуцирование. Да. Определяет предметы. Все здесь прочитано, все это понятно. Не знаю.
Не, ну так, вот тут как раз это у Канта. У Канта как бы есть какое-то априори данное знание человеку чуть ли не от рождения. Трансцендентное какое-то знание.
Вот здесь говорится, что основная его мысль — это то, что категории следует признать чем-то принадлежащим самосознанию, как субъективному я. То есть категории уже прописаны с твоим рождением.
Да.
Они не вытекают из развития
опыта,
между, такого, допустим, взаимодействием объекта и субъекта. Они находятся в субъекте приборных категорий, которые вложены откуда-то сверху.
Нет,
это сверху открывается трансцендентно.
А допустим, по вектору какому-то идет. Сознание потеряет предмет.
Нет, здесь он критикует отчасти Канта, что вот он выдал вот это понятие «я», но это «я», оно идет априори. То есть оно не так просто. Вот есть «я», все.
Да, это «я», самое главное, уже имеет категории, по которым он выстраивает суждение относительно объекта. Откуда это берется? Он говорит, что это свыше, это трансцендентно.
Ну, «я» здесь имеется не «я» как вот человек, а «я» – это как «я» представление о «я» мире, о мире представление. Вот представление о мире, о понятиях, о суждениях, вот оно бах и определяет твое я. И ты начинаешь играться вот этими составными частями, начинаешь их жонглировать вот по кантовской логике. Вот. И оно, получается, не связано с окружающим бытием, оно разделено.
Ну вот в качестве аргумента он приводит, что само вычлененное понятие «вещь в себе» уже есть продуктом мышления. Причем абстрактного мышления, как он подчеркивает.
Что, дальше поехали?
Да.
Так как интерес кантовской философии был направлен на так называемое трансцендентальное в определениях мысли, то рассмотрение самих этих определений не привело к содержательным заключениям. Вопрос о том, что они такое сами в себе, помимо их абстрактного, одинакового у всех них отношения к «я», каковы их определенность в сравнении друг с другом, их отношения друг с другом, не было у Канта предметом рассмотрения. Поэтому указанная философия нисколько не способствовала познанию их природы. Единственное интересное, имеющее отношение к этому вопросу, мы находим в критике идей. Но для действительного прогресса философии было необходимо, чтобы интерес мышления был привлечен к рассмотрению формальной стороны «я», сознания как такового, то есть абстрактного отношения некоего субъективного знания к некоему объекту, чтобы таким образом было начато познание бесконечной формы, то есть понятия. Однако, чтобы достигнуть этого познания, нужно было еще отбросить упомянутую выше конечную определенность, в которой форма представлена как «я», сознание. Форма, мысленно извлеченная таким образом в своей чистоте, содержит в себе процесс определения себя, то есть сообщения себе содержания и при том сообщения себе содержания в его необходимости в виде системы определения мысли.
Ну, в общем, понятно, так же само о том критикует понятие «я», которое все, в принципе, и затормозило.
Да. «Я», в котором уже как бы все дано, не рассматривать, можно только рассматривать «я» и «мир», а отношения между предметами этого мира как бы выпадаются в этом плане за возможности рассмотрения.
Идем дальше.
Ну вот мы и дошли, собственно, до самой сути. Ну, насколько у меня по тексту уже пошла книга первая, «Учение о бытии».
Да, у нас тоже.
То есть до этого у нас было введение.
То, что говорил, когда Макс принялся тогда, что это самое сложное, что без прочтения краткого Канта введение читать бессмысленно.
Ну, отчасти, я думаю, по Канту хоть чуть-чуть прояснилось.
Так, ну что, читаем?
Ну что, мы будем продолжать.
Конечно, да.
Итак, книга первая «Учение о бытии». Объективная логика таким образом занимает скорее место прежней метафизики.
А у вас «Учение о бытии»?
Ну да, книга «Первое учение о бытии».
А тут у меня конец, еще два абзаца.
Вроде мы дочитали, даже с Виталием сошлись.
Вот это последняя, значит, строки. Форма мысли, навлеченной таким образом в своей чистоте, содержит в самой себе процесс определения себя. То есть сообщение себе содержание, и при том сообщение себе содержание в ее необходимости, в виде системы определенной мысли, да?
У нас все.
А у меня вот, значит, зачитываю. Объективная логика таким образом занимает скорее место прежней метафизики.
Так это уже, извините, я перебиваю, это уже у нас пошла книга «Первое учение о бытии».
Объективная логика?
У меня это самое.
То есть у вас это продолжение введения идет, так я понял?
У меня продолжение введения.
А у нас книга первая, да.
А книга первая, наверное, начинается только с новейшего времени, зародилось сознание, что трудно найти начало в философии. С чего следует начинать логику? Вопросом.
Ну, это один абзац.
Это абзац.
Или два, да, то есть...
Так, у вас, значит, это пошло сюда, да? У вас электроника, да?
Да. А мы спрашивали версию, так что вы... Качает до
сравнения. Ну, неважно, да.
Ну, судя по тому, что вы сказали, просто сдвинутый абзац.
Ну, у меня, да. Тут не один, а тут целых два и три, так сказать. Какая логика, следовательно, хотя и распадается на общей объективности, все же имеет, точнее, следующие три части. Логика бытия, логика сущности, логика понятия. И тогда уже начинается учение о бытии. Когда он...
А кто здесь?
Ну, тут, видимо, в электронике какая-то накладка.
Давайте по тексту. Валер, давайте по тексту будем разбираться, что у нас там дальше.
По электронике будем разбираться или по этому самому?
По тексту.
По бумаге.
У вас по тексту, по бумаге все то же самое, что и по электронике, только сдвинуты на абзацы. Вы следите по тексту, что мы читаем абзацы, и дальше мы сойдемся в одном.
Нет, то все у меня было нормально. Вот до тех пор, пока вы сказали, что это относится уже к самой науке логики. Я чего хочу? Хочу сказать, что вот здесь вот определяется деление на логику бытия, логику сущности и логику понятия. Три части. И тогда уже начинается с первой части. Учение о бытии.
Ну, у нас точно
видимо,
так.
Видимо, накладка в электронике. Чего-то они сделали.
Все, Виталик, читай.
Хорошо, я читаю.
Ну,
объективная логика таким образом занимает скорее место прежней метафизики, каковая была высившимся над миром научным зданием, которое должно было быть воздвигнуто только мыслями. Если примем во внимание последнюю форму, развитие этой науки, то мы должны сказать, во-первых, что объективная логика непосредственно занимает место онтологии, той части указанной метафизики, которая должна была исследовать природу сущего вообще. Природа сущего вообще охватывает как бытие, так и сущность, для развлечения которых немецкий язык, к счастью, сохранил разные выражения. Но тогда объективная логика постольку охватывает и остальные части метафизики, поскольку метафизика стремилась постигнуть чистыми формами мысли особенные субстраты, заимствованные ею первоначально из области представления, душу, мир, Бога. И поскольку определения мышления составляли существенные ее способы рассмотрения, но логика рассматривает эти формы свободно от указанных субстратов, субъектов представления, рассматривает их природу и ценность в себе и для себя самих. Указанная метафизика не сделала этого и навлекла на себя справедливый упрек в том, что она пользовалась ими без критики, без представительного исследования, способны ли они, как они способны, быть по выражению Канта определяемыми вещи в себе, или вернее сказать разумным. Объективная логика есть поэтому подлинная критика. Подлинная критика их, критика, рассматривающая их не сообразно абстрактной форме априорности, противоставляя ее апостериорному, а их самих, их особом содержании.
Ну, тут еще слова новые.
Такие. Хотя похоже, по-моему, на введение действительно.
Априори, апостериори?
Да, да.
Ну, это... Ну.
Априори это до опыта, апостериори после опыта.
А спасибо.
А я думал, априори это вот как типа аксиомы. Нет,
априори до опыта, до опыта.
Это то, что вот в начале было рассмотрено нами как данное откуда-то свыше у Канта, вот как присущее самому познающему субъекту.
Да. Понятие до опыта. Ну, это я так понял, что как бы раньше вот эта метафизика пыталась рассматривать объективный мир, да, с помощью каких-то определений.
Ну, вот в качестве это душу использовать,
мир, да, и Бога. Да, да. А вот кантовская логика, она исследует сами эти вот понятия, как что такое, ну, если в этом случае душа, мир, Бог, что такое душа, что такое мир, что такое Бог. То есть те понятия, с помощью которых этот мир познается, вот тоже вот именно логикой Гегеля и рассматривается, изучается. А раньше это брались как готовые как бы априори данные какие-то
понятия,
и с помощью их рассматривался окружающий мир. Не рассматривая, не критически не рассматривая сами понятия, что они собой представляют, эти
понятия. Таким образом они были выведены за саму науку как таковую. То есть они были принесенными откуда-то извне.
Но нам предстоит отказаться от души и от Бога, а рассматривать только мир.
Не, ну тут он
если душу... мы материалисты.
Не, тут он душу и Бог берет не как душа и Бог, а как понятие, с помощью которых раньше исследовался мир.
Ну правильно, да-да, именно об этом
оно, я и... То есть это он как пример привел. Можно там не душу взять, а взять, допустим, ну там
мифология, понятие там, да, там.
Воды, там понятие воды, понятие огня.
Ну да, тут она говорит о представлении.
Да, понятие огня возьмем, и вот они там раньше с помощью понятия огня там приводили там болезни в понятие огонь переводили там какие-то явления природы в понятие огонь переводили, не рассматривая само это понятие. Ну, как раньше считалось, что там мир состоит из четырех стихий. Стихии, то есть как бы априори данные без опыта, и начинали ими мерить мир, не рассматривая сами вот эти понятия, этих четырех стихий, что они такое, допустим, и насколько они объективны или субъективны.
Ну вот дальше он в конце предложения он и говорит, что не рассматривая их в абстрактной форме априорности, а противоставляя ее апостериорно, а их самих в их особом содержании. То есть как раз он берется рассмотреть их самих в их содержании, то, что раньше через них определялось. Ставим дальше?
Да.
Субъективная логика – это логика понятия, сущности, которая сняла свое отношение к некоторому бытию, или, иначе говоря, к своей видимости, и которая теперь уже не внешняя в своем определении, а есть свободная, самостоятельно определяющая себя внутри себя, субъективная, или вернее есть сам субъект. Так как выражение субъективное приводит к недоразумению, поскольку оно может быть понято в смысле чего-то случайного и произвольного, равно как и вообще в смысле определений, относящихся к форме сознания, то не следует здесь придавать особое значение различию между субъективным и объективным, которое позднее будет более подробно разъяснено при изложении самой логики.
В общем, пока рекомендуют субъективную и объективную пренебречь.
Ну да.
А подумайте, верно это или нет?
Ну на данном этапе.
Он
развивать будет.
Или мы, допустим, критикой Гегеля будем заниматься, и изучим Гегеля, а потом...
Просто-напросто субъективная логика и объективная логика – это одно и то же, это взаимодействие субъекта и объекта. Поэтому объективные логические процессы они раскрываются субъективной мыслью. И, значит, вот поэтому субъективной логике, объективная логика, это одно и то же.
Да-да-да.
Процесс передачи.
Да, это он говорил, что у Канта была разделенность, а он одолевает вот эту разделенность кантовскую, субъективно-объективную. Вот там, там он тоже говорит о сущности, как снятом бытии. То, что мы раньше рассматривали.
Ну, посмотрим, как мы выйдем из этого положения. Да поехали дальше.
Логика, следовательно, хотя и распадается вообще на объективную и субъективную логику, все же имеет точнее следующие три части. Логику бытия, логику сущности и логику понятия. С чего следует начать науку? Только в новейшее время зародилось сознание, что трудно найти начало в философии, и причина этой трудности, ровно как и возможность устранить ее, были предметом многократного обсуждения. Начало философии должно быть или чем-то опосредованным, или чем-то непосредственным, и легко показать, что оно не может быть ни тем, ни другим. Стало быть, и тот, и другой способ начинать находить свое опровержение. Ну, тут все понятно, да?
Так а может мы минут на 5-10 перервемся? На перекур, там, кому в туалет, как?
Это без проблем.
Да-да, давайте, кстати.
Давай. Ну, давайте, там, 5 минут перерывчик.
Ну, либо свободное общение, кто хочет. Да. Как раз есть минутка помитинговать.
Валерий.
О.
А то, что описано у Вольского, это то же самое, вот это то же самое.
Андрей, у вас ребенок громко плачет.
Давай, иди сюда. Уронил в речку мячик.
Я тоже мячик.
Это он вместо папы от логики едет.
Да-да-да, приобщается, вероятно.
Молодец, парень.
Что по Вольскому?
По Вольскому. У Вольского тоже говорится о субъективной и объективной логике. Так вот, это вот, он все-таки пересказывает то же самое, что у Гегеля, или он что-то там наизобретал?
Ну, он как бы популяризирует вообще-то Гегеля здесь, вот на примерах субъективного исследования, что ли. Я вот до конца еще не дочитал там, уже в заключение, может быть, он там чего скажет. Но пока что можно рассмотреть у него, что предмет может выражаться и так, и эдак, и по-разному, в зависимости от взаимодействия с субъектом. Вот. То есть он там, ну, на примере апельсина вот этого вот, конечно, там можно даже развить это дело, что апельсин имеет свое развитие. То есть он вот лежит, он может там созреть и перезреть сам по себе, а может он быть настроен как для подарка, как для разделывания его. Или просто отложить его обратно в холодильник. Вот разные функции у этого предмета могут быть, но они ему присущи. Мы как бы накладываем на него эти функции, но эти функции ему присущи. То есть тут взаимодействие субъекта и объекта. А взаимодействие на переходе как бы. Вот. Взаимодействие этого субъекта и объекта. А сам по себе он может иметь много функционального, что ли, своего назначения. А С другой стороны, внешность и сущность его, видимость и сущность, они поэтому опять-таки зависят от вот этой вот от функциональности его. И в то же время он вот он твердый, пористый, оранжевый и с запахом определенным сам по себе свойства.
Так это же присуще именно апельсину.
Ну, вот у Вольского, например, апельсина тут интересный пример.
Вольский под конец, когда он определяет истину, мне он вообще под конец впадает в какой-то чуть ли не солипсизм, а потом объявляет Маркса чуть ли не тем, кто создал синтез материализма и солипсизма. Вот я, по крайней мере, как его понял. Потому что у него там прям такие заявления, что от системы понятий, в таком плане, что от системы понятий зависит развитие материи.
Ну, что такое солипсизм?
Ну, да нет, я знаю, что такое солипсизм. Сам Вольский такого слова не писал. Я его таким словом обругиваю. А, вам термин неизвестен?
Чувство, наверное, кожа.
Да, я просто впервые слышу.
Субъективный идеализм.
Да, субъективный идеализм. Нет ничего объективного и нет ничего, кроме сознания. То есть абсолютно никакого мира нет. Мы все просто в пустом пространстве висящие, галлюцинирующие сознания. Мы все галлюцинирующие в пустом пространстве сознания, но просто все наши галлюцинации состыкованы. Поэтому нам кажется, что есть какой-то объективный мир.
Замечательно. Это он так говорит, я сюда.
Нет. Конечно, он такого не говорит, но просто он так прям заявляет, что от понятий субъекта, мол, как-то там.
Объекта?
Вы знаете, лучше я не буду перевирать, а то этого Вольского захочется психушку посадить досрочно.
Я так понял, у него вместо стыковки, ну, в качестве стыковки этих иллюзий выступает стыковка понятий, да?
Знаете, на самом деле, наверное, я наговариваю, лучше просто этого польского...
Почитать самому.
Да, тем более, что там брошюрочка небольшая.
Ну, в принципе, я так не... Сначала я так вроде бы обращал внимание на то, что он вроде бы в субъективизм уходит как-то. Но потом он и возвращается
обратно. Это он в голове об истине в предпоследней пишет, что вот с одной стороны теория показывает вот такую вот, извините, хрень, похожую то ли на солипсизм, то ли на объективный идеализм, а с другой стороны практика нам показывает верность наивного материализма, что всем предметам плевать, на какие там у них понятия, и вот мы имеем противоречия, и синтезом этих двух противоречий выступило учение Маркса.
Ну, да, но противоречия-то тут, в общем-то, он правильно указывает о том, что вот именно противоречие и есть сам предмет, то есть и сама даже истина, она... противоречия. Но он, правда, не указывает смысл этих противоречий. Какая противоположность, какой соответствует должна. Но в то же время, вот там на разных примерах он это показывает. Вот с тем же Наполеоном, там, которого разбивают там башку и ищут эту жемчужину. А другим кажется, что это какой-то сумасшедший там или мистик чего-то такое собирается там... проделывать глупости. Вот. То есть вот сам предмет имеет много своих функций в зависимости от того предмета, куда он с кем он взаимодействует и куда он как бы переходит. Вот. Тут вот именно вот, нужно понимать, как движение вот этого вот предмета. Даже когда он стоит на месте, все равно вот эта граничность с другим предметом, в частности, субъектом, меняет его функциональное направление. Но, то есть, в самом предмете содержится очень много других предметов, вот так вот, имеющих каждый свою функцию, которые, вот, у которых внешность соответствует содержанию, форма соответствует содержанию, видимость соответствует сущности его. Но этих сущностей и этих видимостей очень много в каждом отдельном предмете, в том же апельсине, в том же статуэтке Наполеона. Вот в этом плане. И мы, когда рассматриваем, мы принимаем то одну видимость, то другую, то пятую, то десятую. И с ними как-то увязываем вот эту сущность. Мы-то хотим добиться определенной сущности, а сами цепляемся к другим сущностям. Другие процессы мы видим в том же самом предмете. Вот в чем дело.
Так, вот. Ну что, почитаем дальше?
Да, конечно.
Все на месте там? Виталия есть?
Да, все на месте.
Давайте. Итак, мы закончили на том, что философия... Да, мы прочитали абзац, не разобрали. Давайте, может, еще раз зачитаем. Только в новейшее время зародилось сознание, что трудно найти начало философии. Причина этой трудности, ровно как и возможность устранить ее, были предметом многократного обсуждения. Начало философии должно быть или чем-то опосредованным, или чем-то непосредственным. И легко показать, что оно не может быть ни тем, ни другим. Стало быть, и тот, и другой способ начать находить свое опровержение. Ну, тут я так понимаю, что любой предмет, в том числе и философия, имеет свое начало. И вот здесь мнение расходится. То ли оно должно быть опосредованным, то есть вытекать из чего-то, то ли непосредственным. Он делает заключение, что и то неверно. Идем дальше. Правда, принцип какой-нибудь философии также означает некое начало, но не столько субъективное, сколько объективное начало. Начало всех вещей. Принцип есть некое определенное содержание, единое, нус, идея, субстанция, монад и так далее. Или если он касается природы познавания, и, следовательно, должен быть скорее лишь неким критерием, созерцанием ощущений, я, самой субъективности, то и здесь интерес направлен на определение содержания. Вопрос же о начале таковом оставляется без внимания, считается безразличным.
Не слышно.
Похоже, у вас микрофон помер.
Виталий, вас не слышно.
Так, все. А с какого момента не слышно?
Примерно с монады.
Нет, дальше чуть. Вопрос же о начале как таковом. Да, можно вот это читать.
Так, вопрос же о начале как таковом. Слышно?
Да.
Да.
Вопрос же о начале как таковом оставляется без внимания и считается безразличным, как нечто субъективное, в том смысле, что дело идет о случайном способе начать изложение. Стало быть, и потребность найти то, с чего следует начать, оставляется незначительной. По сравнению с потребностью найти принцип, и покажется, что единственно лишь в нем заключается главный интерес. Интерес к тому, что такое истина, что такое абсолютное основание всего.
Вот он, прям.
Ну, в общем, говорит о том, что нужно копать, то есть не брать какое-то определение.
Ну, там преамбулу, потом он сейчас будет преодолевать. То есть он сказал, в чем есть предыдущие подходы. Сейчас он будет свой подход, так понимаю, говорить.
Ну, тут он еще говорит о том, что необходим некий базис. А базис, если углубляться через опосредование всего идущего, он уходит в самое первое основание. И вот здесь он как раз...
Либо объективно, либо субъективно.
Да, и здесь он применяет вот те моменты, которые до этого использовались. Единое, нус, идея, субстанция, монада. То есть он начинает искать вот то начало, из которого...
Нет, это раньше такое...
Да, но он говорит о том, что раньше было такое начало, а здесь он пытается найти свое начало. Ну, то есть определить то, с чего следует начать. Но нынешнее затруднение с началом пристекает из более широкой потребности, еще не знакомой тем, для кого важно догматическое доказательство всего принципа или скептические поиски субъективного критерия для опровержения догматического философствования и совершенной отрицаемой теми, кто как бы выпаливая из пистолета, прямо начинает свое внутреннего откровения с веры, интеллектуального созерцания и так далее, и хочет отделаться от метода и логики. Если прежнее абстрактное мышление сначала интересуется только принципом, как содержанием, в дальнейшем же развитии вынуждено обратить внимание на другую сторону, на способы познавания, то теперешнее мышление понимает также и субъективную деятельность, как существенный момент объективной истины. Возникает потребность в соединении метода с содержанием, формы с принципом. Таким образом, принцип должен быть также началом, а то, что представляет собой плюс для мышления, первым движение мышления.
Что такое плюс?
Думаю, что что-то вроде первого.
Первейший, да.
Это принцип начала.
Плюс. Так. Способы познавания. Где?
На латыни.
Некая потребность в методе содержания. Формы с принципом. Ну, можно дальше, наверное.
Поехали дальше. Здесь мы должны только рассмотреть, как выступает логическое начало. Мы уже указали, что его можно понимать двояко. Как результат, полученный опосредованно, или как подлинное начало, взятое непосредственно. Вопрос, представляющий столь важным для нынешней культуры, есть ли знание истины непосредственное, всецело зачинающее знание, некая вера, или же опосредованное знание. Этот вопрос не должен здесь обсуждаться, поскольку его можно рассматривать предварительно. Мы это сделали в другом месте, в моей энциклопедии философских наук, издание 3 «Предварительное понятие». Здесь мы приведем оттуда лишь следующее замечание. Нет ничего ни на небе, ни в природе, ни в духе, ни где бы то ни было, что не содержало бы в такой же мере непосредственность, какой и опосредование. Так что эти два определения оказываются неразделенными и неразделимыми, а указанная противоположность между ними чем-то ничтожным. Что же касается научного рассмотрения, то в каждом логическом предложении мы встречаем определение непосредственности и опосредования, и, следовательно, рассмотрение их противоположности и их истины. Поскольку в отношении мышления, знания, познавание эта противоположность получает более конкретный вид непосредственного или опосредованного знания, поскольку природа познавания вообще рассматривается в рамках науки логики, а познание в его дальнейшей конкретной форме, в науке о духе и феноменологии духа. Но желать еще до науки получить полную ясность относительно познавания, значит требовать, чтобы оно рассматривалось вне науки. Во всяком случае, научно нельзя это сделать вне науки. А здесь мы стремимся единственно лишь к научности.
для краткости, я так понял, он обращает внимание на один момент о том, что есть опосредствованное, а есть конкретное. То есть, ну, лично для меня конкретное это вот то, что есть, опосредованное.
Непосредственно то, что получено напрямую из практики, непосредственно. Опосредованное это через что-то.
Да, то есть вот сейчас тепло, оно опосредовано, допустим, дуновением с теплых стран. Вот так вот.
А тут бы я не знаю, я по-другому принял. Непосредственно то, что мы вот воспринимаем непосредственно, как бы дается нам либо из природы, да, либо свыше, либо из природы, либо из ощущений. А последнее это как раз уже в процессе познания, в процессе мышления, в процессе приложения каких-то инструментов.
Слово опосредование, оно имеется в виду, что через что-то.
Через что-то, да.
Вот непосредственно мы чувствуем тепло. А опосредованно листочки начинают распускаться от тепла. Опосредованно теплом.
Не, опосредованно мы можем тепло воспринять, как на градусник посмотрев.
Это опосредованно, опосредствованно. А непосредственно мы кожей можем почувствовать тепло.
А опосредованно
на градуснике.
Да, выделение там потеем. Опосредованно теплом. Ну.
Да.
Вот он, я так понимаю, он так раз и говорит о том, что вот именно так сказать.
Вот он говорит как раз о связи, о том, что их нельзя разделять, эти моменты, к конкретного и опосредованного, что это один и тот же момент практически. Ну, я все понял.
Вот это конечно, один и тот же.
Да, его логика вот этим и занимается. Преодолением вот этой разделенности.
Не, ну что? Постепенно, что
это оборот речи.
Да?
Да. Это просто оборот речи. А вот я объясняю, пусть он скажет по-русски, по-нормальному, по-человечески. Про темный хуй.
Ну действительно.
Я не понял.
В общем, давайте дальше.
А извините, ребята, с соседом общались немножко.
Ну, Гегель, вот он так разговаривал, увы. К сожалению.
Насколько я знаю, Гегель про себя говорил, что его труды придется переписать не 7, а 77 раз. И вроде бы у него еще была такая фраза, что великие люди вынуждают окружающих себя объяснять. Так что он понимал, что его продукт трудно читаем. И ждал, когда кто-нибудь перепишет его нормальным языком.
Потому что у него не получалось, я так понял, это все сделать нормально.
У него студенты на лекциях дрыхли толпами. Хотя стоило бы послушать.
Что, продолжаем?
Да, да.
Начало есть логическое начало, поскольку оно должно быть сделано в стихии свободно для себя сущего мышления, в чистом знании. Опосредованно оно стало быть тем, что чистое знание есть последняя абсолютная истина сознания. Мы отметили во введении, что феноменология духа есть наука о сознании, изображение того, что сознание имеет своим результатом понятие науки, то есть чистое знание. Постольку логика имеет своей предпосылкой науку об охватывающем явлении духе, содержащую и показывающую необходимость точки зрения, представляющей собой чистое знание, ровно как и его опосредование вообще. И тем самым дающую доказательство ее истинности. В этой науке о духе, охватывающем явление, исходят из эмпирического чувственного сознания, которое есть настоящее непосредственное знание. Там же разъясняется, кто верного в этом непосредственном знании. Другое сознание, как, например, вера в божественную истину, внутренний опыт, знание через внутреннее откровение и так далее, оказывается после небольшого размышления очень неподходящим для того, чтобы его приводить в качестве примера непосредственного знания. В феноменологии духа непосредственное сознание есть первое и непосредственное также и в науке. И стало быть, служит предпосылкой в логике же, предпосылкой служит то, что оказалось результатом указанного исследования. Идея как чистое знание. Логика есть чистая наука, то есть чистое знание во всем объеме своего развития. Но эта идея определилась в указанном результате как достоверность, ставшая истиной. Достоверность, которая с одной стороны уже больше не противостоит предмету, а вобрала его внутрь себя, знает его качестве самой себя, и которая с другой стороны отказалась от знаний о себе как о чем-то таком, что противостоит предметному, и что есть лишь его уничтожение, отчуждена от этой субъективности, и есть единство со своим отчуждением.
То есть он отталкивается от того, что настоящее знание – это непосредственное знание, которое дано человеку через ощущение, то есть окружающего мира. И логика выводит, это к истине приводит, к к чистому знанию, то есть к науке. Вот из этих образов, да, собранных через непосредственное знание, вот приводит... именно к представлению вот о науке и так и о, да, абстрагирую, то есть абстрагируюсь уже от этого непосредственного знания, то есть о предмете, допустим, до той степени абстрагируюсь, пока этот предмет не станет как бы внутри сознанием вот сам в себе. И в этом случае нужно начнет противостоять предмету. Когда тот же треугольник, и мы изучаем кучу треугольников, у нас образовалось понятие треугольника, оно превратилось в это чистое знание о треугольнике, которое уже будет противостоять конкретным треугольникам. Вот. И оно же в этом случае будет отчуждено от этой субъективной, от этого субъективно воспринимаемом человеке треугольники, каком-то конкретном.
Треугольник, вот, это про это...
Да-да, который мы видим в окружающем мире. Но оно сохраняет единство вот с этим отчужденным треугольником. Вот это понятие треугольника, которое образовалось в голове, да, оно сохраняет все равно единство с этим, который мы отчуждаем. Треугольник, который является... частным случаем.
Не, ну, про гравитацию, что ли, я не пойму,
о чем. Что?
Про гравитацию, что ли? Гравитация, что ли? Про это, что ли?
Не, никак, не гравитация, а про треугольники говорим.
Любой предмет, он отражается в сознании.
Не, да, не отражается
он же там в сознании. Находится в нас в коре головного мозга. Не сам же предмет, а его отражение.
Да, да, да. Но оно для нас как бы и есть предмет.
Для обработки, информационной обработки.
Ну да, вот тут-то мы, да. Когда оно вот это понятие образуется, как говорили, треугольник, понятие. Сперва мы рассмотрели там кучу треугольников, у нас появилось понятие треугольника. Вот это есть чистое знание этого треугольника. Но это знание уже противостоит тем треугольникам конкретным, которые мы видим. И в то же время оно сохраняет с ним единство. Потому что она вбирает как бы в себя все миллионы этих треугольников, которые можем где-то увидеть. Вот это вот и есть понятие вот, истина, понятие наука, понятие чистое знание.
Ну вот, а дальше логика к чистой науке, что в этом отношении она представляет чистое знание во всем объеме своего развития. То есть, другими словами, она предмет, который ей противостоит, не противоставляет как таковой, а выбирает себя. И тем самым предмет переходит в нее как некое понятие. И в этом отношении снимается вот то противостояние, которое обычно существовало в обычной классической логике.
Ну, как у Канта, да. У Канта был какой-то отдельно объективный мир, отдельно субъективный мир, который образовался у нас. И они как бы друг с другом уже мало связаны. И подчиняются как бы разным логикам. А здесь вот эта постоянная связь вот этого субъективного и объективного присутствует. Дальше. Алло, слышно?
Да, конечно, поехали дальше.
Для того, чтобы, исходя из этого определения чистого знания, начало оставалось имманентным науке о чистом знании, не надо делать ничего другого, как рассматривать, или вернее, отстранив всякие размышления, всякие мнения, которых придерживается вне этой науки, лишь воспринимать то, что имеется налицо.
Имманентно – это внутренне присущее. Имманентно.
То есть начинаем любые рассуждения с того, что имеем.
То есть он, там он определил, что такое чистое знание. Вот, чистое знание. И вот с этого чистого знания и начинается как бы наука. То есть это и есть наука. То есть мы должны в конце концов приходить к чистому знанию. То есть в результате там логических этих построений, применений, то есть изучений. Там изучение атомов, еще чего-то.
Ну, в принципе, вот подчеркнуть, что чистое знание это является идеей. Идея как чистое знание.
Угу. Ну, а идея или понятие, или сущность, это тоже разные формы чистого знания.
Вот написано, что в логике же предпосылкой служит то, что оказалось результатом указанного исследования. Идея как чистое знание.
Ну да, вот как мы говорили, идея треугольника, да, там, идея картошки. Это тоже как формы идей. Все это обобщается там в бытийность, представление о бытии, чистое знание.
Здесь очень скользкий момент.
Понятно.
Как не попасть в идею и отойти от материального мира?
Ну, мы должны пока находиться в рамках кантовских воззрений, а дальше
егелевских. Так я егелевских, так я же о чем говорю, что мы можем не выйти из них. И остаться в идеальном.
Давайте. Ну,
поехали.
Чистое знание, как слившееся в это единство, сняло всякое отношение к другому и к опосредованию. Оно есть то, что лишено различий. Это лишенное различие, следовательно, само перестает быть знанием. Теперь имеется только простая непосредственность.
То есть знание само себя снимает?
Ну, тут да, то есть знание, которое, допустим, ну, опять-таки, повернуться, опосредованно мы там, в общем, через картинки, там, телевизор, наблюдения какие-то, через что-то, мы получили понятие треугольник. Это треугольник, когда у нас это понятие, как курица снесла яйцо, которое, оно как бы и отделилось вот этих от непосредственно. От опосредованного знания стало непосредственным знанием, которое уже легло в наше представление о мире. Вот. Непосредственно, как бы мы уже понимаем, что такое треугольник.
Вот он дальше интересно, следующий вопрос, что простая непосредственность сама есть выражение рефлексии, имеет в виду от опосредованного. В своем истинном выражении простая непосредственность есть поэтому чистое бытие. Подобно тому, как чистое знание не должно означать ничего другого, кроме знания, как такового, взятого совершенно абстрактно, так и чистое бытие не должно означать ничего другого, кроме бытия вообще. Бытие и ничего больше. Бытие без всякого дальнейшего определения и наполнения.
А ну еще раз этот абзац почитайте, пожалуйста.
Простая непосредственность сама есть выражение рефлексии и имеет в виду отличие от опосредованного. В своем истинном выражении простая непосредственность есть поэтому чистое бытие. Подобно тому, как чистое знание не должно означать ничего другого, кроме знания как такового, взятого совершенно абстрактно, так и чистое бытие не должно означать ничего другого, кроме бытия вообще. Бытие и ничего больше. Бытие без всякого дальнейшего определения и наполнения.
Ну, то, что мы говорили, допустим, через рефлексии, да, мы и опосредованно мы там увидели кучу-кучу треугольников и пришли к понятию треугольник. И оно уже у нас как бы непосредственно находится. То есть в сознании. Наше представление простая непосредственность. Вот треугольник.
Вот в этом отношении оно является выражением
рефлексии. И оно есть чистое бытие. Вот это оно как бы неотрывно от бытия. Вот это понятие треугольник. Или там мы там тогда говорили, понятие картошка, да. Это вот есть чистое бытие, оно как бы получено-то через рефлексию и опосредственно получено через органы чувств.
Давайте подумаем. Объект и его отражение в коре нашего головного мозга.
Ну а как вот...
Почему его разделяет Гегель?
Не, он тут не разделяет, он его обобщает. Он обобщает. Вот если мы вводим понятие картошка, да, как вы можете отражение в голове понятия картошка найти? Картошка и пюре, и резано.
Представление. Нет, понятно, это качественные понятия. Я согласен. Я имею в виду представляемую картошку, неважно в какой форме.
А их может тысячи форм быть, миллионы.
Конечно. Но здесь я говорю об отделении. Объект как материальный и объект как идеальный, который представлен в коре головного мозга.
Ну, вот он говорит, что мы сперва через рефлексию.
Да, через ощущение, да.
Да, мы опосредованно через ощущение. Мы увидели кучу видов картошки, и в конце концов это понятие картошка стало непосредственностью у нас в представлении.
В виде абстракции.
Да, в виде абстракции. Вот это и есть чистое знание, или чистое бытие.
В виде понятия самой картошки.
Да, это понятие. Но оно отражает реальное бытие, вот это понятие. Если мы возьмем там понятие твердый, да, твердых предметов миллионы. Но оно у нас, это понятие, как-то выкристаллизовалось и стало вот непосредственно, мы стали воспринимать, и уже глядя на какие-то объекты, мы применяем это. Вот это и есть чистое бытие камень, которое можно развернуть в миллионы разных форм, но оно все равно существует как единое. Вот это чистое бытие. Взятое совершенно абстрактно.
В коре головного мозга.
Да, да, да. Да.
Не в жизни, не в самом бытии.
Конечно.
Именно этого. Это
оно есть отражение бытия.
Ну да.
Потому что как только мы разделим это с бытием, все, мы приходим к Канту. Дальше.
Да, давайте дальше.
Здесь бытие – начало, возникшее через опосредование, и притом через опосредование, которое есть в то же время снимание самого себя. При этом предполагается, что чистое знание есть результат конечного знания, сознания. Но если не делать никакого предположения, а само начало брать непосредственно, то начало будет определяться только тем, что оно есть, начало логики, мышление для себя. Имеется лишь решение, которое можно рассматривать и как производство. Именно решение рассматривать мышление как таковое. Таким образом, начало должно быть абсолютным, или, что здесь то же самое, абстрактным началом. Оно таким образом ничего не должно предполагать, ничем не должно быть опосредовано, и не должно иметь какое-либо основание. Оно само, наоборот, должно быть основанием всей науки. Оно поэтому должно быть чем-то всецело непосредственным, или вернее, лишь с ним непосредственным. Как оно
не может иметь какое-либо определение по отношению к иному, так оно не может иметь какое-либо определение внутри себя, какое-либо содержание, ибо содержание было бы развлечением и соотнесением разного, было бы, следовательно, неким опосредованием. Итак, начало – чистое бытие.
Ну, а тут он, на мой взгляд, чуть-чуть так, может быть, и лучше, чем Кант, выкрутился. Но я так понял, что вот он берет некое начало, которое назвал он чистым бытием, которое не имеет абсолютно никаких ни описаний, ни различий. Потому что если какое-то будет развлечение, то уже и кроме этого начала имеется еще что-то.
Не, а давайте его вот так рассмотрим. Вот там мы, допустим, смотрели. Вот,
там осознание интересное.
Нет, пришли к тому, что, допустим, мы там опосредованно вывели какое-то понятие карты, да? Вывели понятие картошки, вывели понятие жидкости, вывели понятие там психической болезни. Да? Оно вроде выводится опосредованно, но потом превращается вот в это вот чистое сознание. Значит, чистое знание. Но если мы вот эти все понятия возьмем, но они-то имеют под собой реальную почву, да? Они применимы на практике, все эти понятия. Они помогают нам осваивать материальный мир. Но если этих понятий тоже ж миллион, да, у человека образуется. Вот когда мы эти все понятия в сознании объединим во что-то, вот это и будет наше представление, это и будет чистое бытие.
Представление.
Тут имеется в виду другое.
Представление бытие, а не чистое бытие. Это же у нас в коре головного мозга.
Здесь имеется в виду, итак, начало чистое бытие. То есть бытие это начало всего. То есть все есть. Вот что имеется в виду. То есть без всяких вот этих априори, апостериори принимается, что все есть, все именно бытие.
Не, ну так вы когда так говорите чистое бытие, тут как раз оно и не получается. Он нет, как раз и выходит
там. Вот когда мы говорим все, когда мы, он имеет в виду, что это чистое бытие, то есть родственное всему, всему мирозданию. Мироздание есть. Вот есть его бытие. И все. И это самое начало.
Я
потом уже отсюда, если мы примем вот это вот бытие как абсолют, то мы можем двигаться дальше.
Так где это бытие как абсолют? В нашем представлении о бытии?
Нет, это в объективности.
Валерий, вы что, голографии что ли? У вас теория голографии знаете, что хорошо? Не понимаю вообще.
Я не понял, при чем тут голография? Нет, речь идет о том, что мы начинаем всякое исследование с бытия.
Если так говорить, то да, понятие непосредственное, то есть восприятие, то есть непосредственное, целое непосредственное, не может быть. Если как вы говорите. Он-то и говорит, что через опосредование мы вычленяем какое-то бытие, вот как мы говорили, бытие камня, бытие там картошки, бытие воды, бытие машины. Вычленяем.
Это, понимаете, это
оно у нас
каждый раз частное бытие, рассматриваем какой-то частный предмет. В данном случае речь идет о чистом бытие.
Дайте мне до конца сказать. Если как по-вашему, как вы говорите, чистое бытие, значит, это слово непосредственно нельзя принимать сюда. Оно вне непосредственного тогда должно.
Понимаете, это, конечно, это идет дальше.
По-вашему, он тогда не прав.
А начинается с чистого бытия, то есть с бытия всего.
Да, подождите. Мы не о чистом бытии, мы говорим, как он выводит чистое бытие. Он же вот этим абзацем, который вы прочитали, он выводит понятие чистого бытия. А вы чистое бытие даете как определение откуда-то взятое. Да.
Ну, я и говорю про это.
И как раз в этом абзаце он определяет, что вот это чистое бытие, да, оно ничем не ограничивается, вот просто оно есть, все, точно.
Да.
Нет, не совсем. Читайте первое.
О сознании же он там говорит, важный там элемент.
Да, правильно.
Первое предложение. Здесь бытие-начало, возникшее,
через опосредование, и при том через опосредствование, которое есть в то же время снимание самого себя. При этом... Да.
Так вот мы сейчас разбираем вот этот, мы разбираем. Что такое
опосредствование? Минуточку, опосредствование, это же не обязательно опосредственно через субъекта.
Через себя, через самого себя.
Опосредуется и другими предметами.
Да, то предметы опосредуют.
Но в общем, это чистое бытие, это все, что есть.
Нет, это...
Вы поймите еще раз, вот дочитайте это предложение до конца, и вы видите, что здесь используется субъект. Здесь бытие, начало, возникшее через опосредствование, и при том через опосредствование, которое есть тут снимаемое самого себя. При этом предполагается, что чистое знание есть результат конечного знания и сознания. То есть он здесь сознание. Показывает, что обязательно с чистым бытием сопрягается чистое знание. А чистое знание получается только через сознание субъекта.
Но то, что мы говорили, что значит снятие? Когда мы треугольники рассматриваем...
Одно дело знание, а другое дело чистое бытие. Это же разные вещи. Чистое знание – это одно, а чистое бытие – это уже относится к всеобщему бытию.
Нет, тогда вы тут вообще все запутали.
Чистое
бытие – есть сумма чистых знаний.
Разделение.
Нету тут разделения.
Ну здесь... что же, получается, это все, значит, чистое бытие зависит от нашего знания, что ли? Это же неправильно?
Да нет же, говорит.
Оно отражено в нашем сознании.
Отражено, но...
А как оно получается?
Чистое бытие существует само по себе, и в нас самих то же самое.
Вы приходите к Канту, потому что вы взяли определение чистое бытие с потолка, а он вот этим всем абзацам подводит, что он понимает под чистым бытием. Вот этот весь абзац, когда вы прочитаете...
Как он приходит к чистому бытие, что начало чистое бытие.
Где оно тут сказано у него?
Начало чистое бытие.
А начало это откуда взялось?
Начало? Давайте пойдем дальше.
Нет, не пойдем дальше.
Начало? Оно не из головы взялось. Оно само по себе есть. И само себя определяет.
Оно через науку логику взялось. При опосредственном, и при том через опосредование, которое есть, то же время снимаемое... себя бытие. Вот я же еще раз говорю. Что такое снимаемое... Давай объясни, что такое снимаемое себя бытие через опосредование? Что такое снимаемое себя бытие через опосредование? Как вы это понимаете?
Простое созерцание.
Это созерцание кем?
А что значит снимаемое себя?
Через...
Ну вот мы же об этом и говорим, что...
Но
вот
снимание самого себя при этом предполагает, что чистое знание есть результат конечного знания.
Поймите каждое слово, чистое бытие.
А само начало брать непосредственно, то начало будет определяться только тем, что оно есть начало логики, мышления, взятого само по себе. Имеется лишь решение, которое можно рассматривать и как...
Вы нам не читайте то, что мы уже читали.
Ну, я просто повторяю. Вы говорите, как мы к этому пришли? Ну, вот так и пришли. Ну,
а я пытаюсь объяснить. А вы мне не даете уже 15 минут объяснить, как я это понимаю.
Чистое бытие, да. Это наши выводы, наше мышление. Чистое бытие. Чистое. И в то же время само бытие, это тоже начало всему, так. Объективно.
Вы читаете последнюю строчку и объявляете это как пришедшее к вам.
Всякие мелочи и пришли ко всеобщему значению этого дела.
Это дайте мне хоть раз договорить. Потому что вы уже 15 минут все меня перебиваете. Я как раз вот хочу сказать, что такое здесь бытие. начало. Начало, как бытия возникает у человека. Когда он опосредственно через свои чувства, да, как мы говорили, воспринимает, например, как мы сегодня рассматривали, треугольники разные.
Объективные.
Потом, да, объективные вещи. И потом у него выкристаллизовывается понятие треугольник, которое снимает само себя. То есть оно, вот это понятие треугольник, снимает уже те отдельные треугольники, которые мы, из которых мы сделали обобщение. Оно стало не перебивайте. Оно стало нечто большим. И вот это вот понятие треугольник, это уже и есть здесь вот это бытие, которое оно отражает больше, чем отдельные треугольники. И вот о таких понятий, как треугольник, там камень, вода, у нас много возникает. И они вот такие абстрактные, как он говорит, эти понятия. И все эти понятия вместе, когда они сложились у нас в представлении о мире, вот это и есть чистое бытие. Когда вся эта...
Представление о мире, а мир-то уже был. А то есть бытие-то мира уже было, а представления наши о нем возникли, отражаясь этим самым от внешнего мира. То есть мы отражаем. И то, что мы...
Вы говорите масло масляное.
Мы назначили чистое бытие себе в голове, потому что оно есть.
Мы не назначили его. Мы его родили. А посредственно через практику.
Но если мы будем так говорить, то мы придем к субъективизму обязательно. К солипсизму, вот как правильно
подсказывает. Это приведет к субъективизму.
Дело в том, что мы должны идти от бытия, а получается, что мы идем от сознания.
Вы читаете Гегеля. Вы сейчас что-то придумываете себе. Здесь да бытие. Нет. И он дальше вам расскажет, что такое бытие. Бытие нет, это то, что вы получаете
давайте
из
опыта. Давайте дальше. Поскольку начало чистое бытие. О, мы пришли к этому.
Валерий, пока не подправляйте Гегеля, мы его в конце подправим, как это сделал Маркс.
Я его просто зачитываю.
Так не подправляйте, пожалуйста, сейчас, мы потом разбираться будем, потому что так мы не дойдем до конца в изучении, потому что будем постоянно подправлять. Есть у Гегеля здесь элемент идеализма, все правильно, но... Маркс поставил материалистическую основу.
Я хочу, чтобы мы его поняли так, как он говорит.
Так правильно, именно так мы и понимаем. Все нормально. Действуем дальше.
А мы понимаем почему-то по-разному.
Нет, это вы понимаете по-разному.
И мы тоже. Все мы, получается, понимаем по-разному. А мы должны прийти к Гегелю, как он говорит.
Да,
по предложениям. Но мы же не можем прочел предложения иметь разные взгляды. Ну, как это так?
Я понимаю, что, блядь...
Ну, почему разные?
Можем. В том-то и дело, что можем. Поэтому надо уточнить. Начало чистое бытие.
Давайте каждое слово еще раз перечитаем и поймем, в чем
давайте
проблема. Давайте без эмоций.
Давайте еще раз. Раз у нас возникли сомнения.
Ну, Валерий, но никто же не отрицает, что чистое бытие – это объективный мир. Все правильно. Треугольники, какая разница, что?
То объективный это начало. Мир. Чистое бытие – это начало. Вот
правильно.
Я хочу, чтобы вот все до сердца у всех дошло, что чистое бытие – это начало всего. То есть мы уже раскрываем здесь Гегеля как объективного материалиста диалектического, а не как идеалиста.
Как вот его трактует, знаете,
как его трактует. Уже здесь вот он себя показал объективистом.
Правильно, в этом же и суть.
Вот этого я и хочу, чтобы... Четко было отделить Гегеля от идеалиста.
Так мы же его не отделим. Он же страдает как раз идеализмом.
А вот здесь он показывает, что он как раз не страдает, а мы страдаем.
Давайте Виталий... не заговаривать.
Ну хорошо, хорошо.
Поехали по тексту. Здесь бытие начало, возникшее через опосредование и при том через опосредование, которое есть в то же время снимание самого себя.
Бытие, бытие.
Оно существует через опосредование, которое само себя снимает. Но через точку с запятой. При этом предполагается, что чистое знание есть результат конечного знания сознания. Вот какая связь между этими двумя, скажем так,
да,
частями предложения? О знании, которое предполагается конечным знанием сознания, и о бытии, начале, которое возникает через опосредование путем снятия своего себя.
Ну, бытие, ничто больше, бытие без всякого дальнейшего определения. Так, здесь бытие начало, возникшее через опосредование. Но тут мы раскрыли начало, как через опосредование, причем через опосредование, которое есть в то же время внимание самого себя. При этом предполагается, что чистое знание есть результат конечного знания и сознания. Предполагается. Мы раскрыли бытие. Начало мы раскрыли.
Вот как оно раскрывается?
Связь с сознанием какая? Я говорю, первая часть предложения.
Опосредованно, да, через много чего оно раскрылось нам.
Нет. Опосредование через что? Кто может вообще опосредовать?
Через бытие отдельных предметов. Через бытие отдельных предметов нашли общее знание начала бытия. Начало через бытие.
Кто нашел?
Мы.
Мы это кто? Это есть субъект.
Да, конечно. Но мы нашли это. Мы раскрыли то, что есть. Вот что мы сделали-то. То есть мы слились с природой, мы слились с миром в своем познании. Мы слились.
Еще раз повторяю.
А мир образовался от того, что мы его помыслили.
Давайте читать Гегеля, а не высказывать то, что как должно было бы быть. Здесь бытие теря начало. Начало возникшее. То есть начало возникает через что? Через опосредование. То есть уже есть нечто такое, что опосредует. То есть начало не само по себе в абстракции, которая взялась неизвестно откуда и как. А это начало возникает в субъекте через опосредование субъекта. И при том через опосредование, которое есть в то же время снимание самого себя.
Вот. Ну так вот и получается, что бытие возникло через опосредование через нас. Нет, да?
Это вот так, что ли? Это идеализм получается. Здесь
так что ли вы считаете?
Нет, тут у него сказано, он переходит от понятия бытие, вот первое у него слово бытие. Окончается чистым бытием. Этот весь параграф у него. И как раз о том, как от бытия мы приходим к чистому бытию.
Но одно вот дело...
Дайте мне договорить. Есть бытие, так, которое мы опосредованно воспринимаем через органы чувств. Да?
Да.
Воспринимаем его. И переходим к каким-то абстракциям. Да, вот как мы говорили о треугольнике. Вот. Да. Вот это знание о треугольниках, которое у нас возникло в понятии треугольник, есть чистое знание, возникающее в сознании у нас.
Совершенно точно.
Вот первый этап у нас от перехода от бытия, которое мы воспринимаем опосредственно, к чистому знанию. А, допустим, о треугольнике, там, о камне, о картошке.
Совершенно вот. Точно.
Да. И вот эти вот в нашем сознании, вот это вот чистое знание, когда все суммируется, уже оно абстрагируется от опосредственного бытия.
От непосредственного бытия.
Да, абстрагируется, оно превращается в чистое бытие. Вот нет, это набор вот этих...
Ну, не оно же превращается, оно превращается в понятие чистого бытия. Чистое бытие, вот оно раскрылось как раз понятию.
У него здесь все понятие. Все есть понятие, он вначале же
говорил. Конечно. Это в субъективной логике все есть понятие.
Зачем говорить масло масляное? У него все есть. У него все есть понятие. Сознание есть понятие. И субъект есть понятие. У него все понятие. Поэтому не надо слово понятие вставлять там, где его не надо.
Ну и как вот, это? Ребята, подождите. Мы должны отделить этих самых мух от котлет. И поэтому то, что мы отражаем в объективности. Мы отражаем. Мы верно отражаем то, что начало есть чистое бытие. Мы отразили. Но оно есть. Чистое бытие.
Нет, для нас есть просто бытие, а мы приходим к чистому бытию. Вот у вас все шиворот на выворот получается. Вы последнюю строчку ставите первой, а первую строчку ставите последней.
Я первой считаю объективность, а второе считаю познанием. Объективности.
Никто
и вы, наверное, не... так считаете, только чего тут запутались в этих самых
словах. Я как раз для себя очень четко распутался.
Ну, отлично. Главное произносить, значит, слова верным образом, чтобы не было сомнений.
Так, ну что, читаем дальше?
Конечно.
Нет, там как другие?
Изложив то, да?
Конечно, мы читаем, давайте.
Изложив то, что прежде всего относится лишь к самому этому наипростейшему логическому началу, можно привести еще и другие соображения. Однако они не столько смогут сложить разъяснением и подтверждением данного выше простого изложения, которое само по себе закончено, сколь вызывают лишь представлениями и соображениями, которые могут нам мешать еще до того, как приступим к делу, с которыми, как и со всеми другими предрассудками, предшествующими изучению науки, должно быть покончено в самой науке. Поэтому, собственно говоря, здесь следовало бы, указывая на это, лишь призвать читателя к терпению.
Ну да, то есть это надо было в предыдущем абзаце написать, чтобы мы не спорили.
Набрать терпение.
То есть все поймете, ребята, со временем.
Понимание того, что абсолютная истина есть несомненный результат, и что наоборот, всякий результат предполагает некое первое истинное, которое, однако, именно потому, что оно есть первое, не необходимо, если рассматривать и объективно, которое с субъективной стороны не познано. Это понимание привело в новейшее время к мысли, что философия должна начинать лишь с чего-то гипотетически и проблематически истинного, и что поэтому философствование может быть сначала лишь исканием. Этот взгляд Рейнгольд многократно отстаивал в последние годы своего философствования, и необходимо отдать справедливость этому взгляду и признать, что в его основе лежит истинный интерес к спекулятивной природе философского начала. Разбор этого взгляда дает в то же время повод предварительно разъяснить смысл логического развития вообще, ибо указанный взгляд с самого начала принимает во внимание это движение вперед. И при том, этот взгляд представляет себе развитие так, что в философии движение вперед есть скорее возвращение назад и обоснование, только благодаря которому и делается вывод, что то, с чего начали, есть не просто принятое произвольно, а в самом деле есть отчасти истинное, отчасти первое истинное.
Пошли дальше.
Понятно.
Идем дальше. Нужно признать весьма важную мысль. Более определенно она будет самой логике, что движение вперед есть возвращение назад, в основании, к первоначальному и истинному, от которого зависит то, с чего начинает, и которое на деле порождает начало. Так сознание на своем пути от непосредственности, которое оно начинает, приводится обратно к абсолютному знанию, как к своей внутренней истине. Это последнее основание и есть то, из чего происходит первое, выступившее сначала как непосредственное. Так в еще большей мере абсолютный дух, оказывающийся конкретно и последней высшей истиной всякого бытия, познается как свободно отчуждающий себя в конце развития и отпускающий себя, чтобы принять образ непосредственного бытия, познается как решающий, как решающийся сотворить мир, в котором содержится все то, что заключается в развитии, предшествовавшем этому результату. И что благодаря этому обратному положению превращается вместе со своим началом в нечто зависящее от результата, как от принципа. Главное для науки не столько то, что началом служит нечто исключительно непосредственное, а то, что вся наука в целом есть в самом себе круговорот, в котором первое становится также и последним, а последнее также первым.
Давай сначала.
А, тут круговорот. Мы в воспроизводстве находимся.
Ну, я так понимаю, что он вот что имеет в виду, что как бы человек начинает не с чистого листа изучать, а у него есть какие-то уже непосредственные знания. И в своем как бы движении вот эти знания как бы подтвердить, через, то есть прийти к чистым знаниям, то есть как бы доказать их. Вот. Человек, то есть, ну, тут, получается, познающий субъект выступает вот в виде вот такого, как он говорит, чистого духа, который вот из себя уже начинает приходить к чистому знанию. Так как есть там, ну, будем опять-таки смотреть, есть там в детстве понятие машинки. Вот оно, ребенок не знает, как оно у него появилось. Вот. Но со временем, набирая какой-то опыт, анализируя что-то, вырастая, человек начинает вот приходить к чистому знанию понятия машинки, швейные машинки, там еще какой-то машинки для бритья, там стрижки, машинки легковой. Вот. Начинает как бы вот из себя познавать мир. А опять-таки, позная этот мир, он обретет новые понятия, новые абстракции.
Мне кажется, здесь вот в большей мере проявляется то, о чем мы спорили в предыдущих абзацах. Все-таки Гегель идеалист или нет. Вот в этом отношении, по моему зрению, он проявляет себя в полном понимании как идеалист. Говоря о духе, который вначале решается сотворить мир, и отчуждая себя от самого себя, через сотворение этого мира начинает познавать. И в конце концов, приходя в пути познания к абсолютному знанию, он приходит в начало
себе.
К себе, но уже познавшим, получает некое новое качественное положение.
Ну, мне кажется, эти мысли уже развиты у вас, потому как по второму кругу мы частично идем. То есть в этом абзаце он просто констатирует, что любое движение вперед – это возвращение назад. А уже как бы мотивации, пока он это и не раскрывает.
Нет, почему раскрывает? Вот когда я говорю о духе, вот буквально я зачитаю тот абзац, который я цитировал.
А, давайте.
Так еще в большей мере. Абсолютный дух, оказывающийся конкретной и последней высшей истиной всякого бытия, познается как свободно отчуждающий себя в конце развития и отпускающий себя, чтобы принять образ непосредственного бытия, познается как решающийся сотворить мир, в котором познается как решающий сотворить мир, в котором содержится все то, что заключалось в развитии, предшествовавшем этому результату, и что благодаря этому обратному положению превращается вместе со своим началом в нечто зависящее от результата, как от принципа. Главное для науки не столько то, что началом служит нечто исключительно непосредственное, а то, что вся наука в целом есть в самом себе круговорот, которым первое становится также и последним.
Последнее и первым.
Ну, пока это...
Начало чистое бытие, оно же и последнее, чистое бытие. И вот тут абсолютный дух, он открывающийся конкретной и последней высшей истиной всякого бытия, познается как свободно отчуждающий себя.
А можно задать вопрос, если вы так настаиваете на том, что начало чистое бытие, у меня вопрос, откуда взялось чистое бытие?
Из круговорота.
Непонятно. Какой круговорот? Что зачем?
Воды в природе или чего?
Если начало, абсолютное начало бытие, это есть платформа, из которой развивается все потом.
Ну, видимо, вот тут вот это самое сказано, что надо терпение. А вот когда мы к разделу бытия-то подходим, да, тут бытие и ничто есть одно и то же. То есть все есть движение. Вот, поэтому движение само себя определяет. А, и определяет и бытие, и ничто этого движения. Но и это мы, опять... наверное, дальше узнаем.
Вы опять всех путаете. Вы опять путаете, что он-то как раз и говорит, что чистое бытие исходит из бытия. А у вас получается идеализм. Вы получаете, что чистое бытие существует само по себе отдельно от всех.
В том-то и дело, что я говорю, что чистое бытие...
Опять, вы к тому параграфу вернитесь. Вернитесь к тому параграфу.
И чистое ничто – это одно и то же в становлении.
Это,
я никогда это, не говорил,
это,
что
это частные случаи.
Это самое, а есть всеобщая субстанция. Я говорю о том, что начинаем мы с бытия, начало бытия. Мы говорим, что все есть, и поэтому мы можем мыслить, поскольку есть о чем мыслить. Вот, а как это бытие, чего до бытия было, до начала, это уже показывает движение всего и вся. А что было до движения, а что будет после движения, это уже покажет закон этого движения, если мы найдем эту функцию, рассмотрим, как она в действительности происходит. А вот движение само себя и определяет, и мы ничего не можем о нем сказать. А начало для нас, да, для нас начало – это чистое бытие. Есть и все. Вот с этого мы начинаем. Мы объективисты, мы материалисты. И чтобы быть диалектиками, мы должны знать, как это происходит.
Дело в том, что когда вы говорите, что есть чистое бытие, возникает вот, почему есть чистое бытие, а не есть чистое ничто?
А вот я и говорю, что они есть одно и то же в становлении.
Ну, становление еще не произошло, мы до становления еще не дошли даже.
Мы не дошли, да.
Мы ну, не так дошли. Вот это... Мы сейчас говорим вот здесь в конкретном месте.
Прочитаем. Я говорю, что надо иметь терпение и поэтому идти дальше.
Тогда не стоит говорить наперед то, что должно быть сообразно тексту познано дальше. Давайте не торопиться с этими выводами, потому что они сбивают.
Ну, после так вот не будем торопиться с выводами, что это Гегель идеалист. Давайте так, будем идти дальше.
Так никто не говорит, что Гегель идеалист. Мы говорим о том, что у него нет установки того, что есть чистое бытие, данное от начала и все. Вы давайте прочитать Гегеля.
Нет, для нас, понимаете, вот для нас, чистое бытие – это начало. Должно быть обязательно.
А почему нет, должно быть?
Ну, вот все-таки нет. Интересно, если по тексту, без демагогии, Валер. Это без до бесконечности. Вот буквально первое предложение, если не брать то, что в скобках написано. Нужно признать весьма важные мысли, что движение вперед есть возвращение назад в основание.
Конечно, конечно.
Первоначально
это вот дальнейший ход. Дальнейший
от которого
ход.
Зависит то, вот возвращение к тому, да. От чего зависит то, с чего начинают, и которое на деле порождает начало. То есть любое начало, оно зависит от чего-то.
Я же про то и говорю. Я только хочу сказать, что вот начало бытие, оно же и конец будет. Оно... То есть мы есть и мы будем. Все. Вот, если мы будем подчиняться этим законам.
Ну давайте дальше по тексту. Может.
Конечно.
Хорошо, продолжаем.
Я просто не хочу, чтобы Гегеля обвиняли в идеализме раньше времени.
пусть вы обвиняете.
Ну вот как.
Поэтому оказывается, с другой стороны, с той же необходимым рассматривать как результат то, во что движение возвращается, как свое основание. С этой точки зрения, первое есть также и основание, а последнее – нечто производное. Так как, исходя из первого, и с помощью правильных заключений приходит к последнему, как к основанию, то это основание есть результат. Далее, поступательное движение от того, что составляет начало, следует рассматривать как дальнейшее его определение, так что начало продолжает лежать в основе всего последующего и не исчезает из него. Движение вперед состоит не в том, что выводится лишь нечто иное или совершается переход в нечто истинное, а поскольку такой переход имеет место, он снова снимает себя. Таким образом, начало философии есть наличное и сохраняющееся во всех последующих этапах развитие основы, есть то, что остается всецело имманентным своим дальнейшим определением.
Отлично.
Ну, здесь, в принципе, пока по тексту, он, ну, нельзя сказать, что какая-то конкретика, он что рассуждает.
Не-не, он как раз о том, о чем...
Хорошо рассуждает.
О том, что Виталий Валерий-то не дал сказать, вот что он говорил в предыдущем параграфе, что всегда начинаем мы не с чистого листа. Он нам говорит, что у нас какие-то, не перебивай, что у нас всегда есть какое-то непосредственное знание изначально. И мы, применяя логику, да, начинаем познавать бытие. И как бы отталкиваясь от этого. И приходим к новому основанию. Но это новое основание включает в себе старое основание. То есть, а к новому мы основанию приходим через отрицание. То есть, ну, опять-таки, вот, треугольник, да, сегодня смотрели. Ну, ребенок там слышал о слове треугольник. У него есть какое-то представление о треугольнике. И он начинает эти треугольники познавать. И оказывается, что это намного-намного шире их разнообразие, их и крыши треугольные, там, и какие-то еще вещи треугольные. Он начинает отрицать и приходит к новому пониманию этого основания. Вот это вот есть вот этот круговорот. А происходит это вот как раз о том, что в том параграфе говорилось, понятие, он все это берет из бытия. Из бытия, а через органы ощущений начинает видеть новые виды треугольников и приходит к новому пониманию треугольника. Вот это и будет чистое знание.
Ну а кто с этим спорит? Все нормально.
Самое главное, что здесь он прослеживает, что вот та форма, вернее, истинное основание, которое было в начале, оно присутствует видоизмененно в каждом своем новом реализационном начале.
Более глубокая степень как бы обобщения происходит.
Проехали.
Благодаря именно такому движению вперед начало утрачивает все одностороннее, которое оно имеет в этой определенности, заключающееся в том, что оно есть нечто непосредственное и абстрактное вообще. Оно становится чем-то опосредованным, и линия продвижения науки тем самым превращается в круг. В то же время оказывается, что то, что составляет начало, будучи еще не развитым, бессодержательным, по-настоящему еще не познается в начале, и что лишь наука, и при том во всем ее развитии, есть завершенное, содержательное, теперь только истинно обоснованное познание его.
Вопросов вроде нет.
Тогда идем дальше. Но то обстоятельство, только результат показывает абсолютное познание, не означает, что поступательное движение этого познавания есть нечто предварительное или проблематическое, гипотетическое движение. Это движение познавания должно определяться природой вещей и самого содержания. Указанное выше начало не есть нечто произвольное и принятое лишь временно. Не нечто предположенное, как появляющееся произвольно в результате просьбы, относительно чего впоследствии все же оказывается, что поступили правильно, сделав его началом. Здесь дело обстоит не так, как в тех построениях, которые приходится делать для доказательства геометрической теоремы. Что касается таких построений, то после того, как приведены доказательства, выясняется, что мы хорошо сделали, что привели именно эти линии, и что затем в самом доказательстве начали со сравнения этих линий или углов между собой. Это самого проведения этих линий или сравнения их между собой, это неясно. Таким образом, в самой чистой науке дано основание того, что в ней начинают с чистого бытия. Это чистое бытие есть то единство, которое возвращается чистое знание. Или же, если считать чистое знание как форму отличным от его единства, то чистое бытие есть также его содержание. Именно в этом отношении чистое бытие – это абсолютно непосредственное и есть также и абсолютно опосредованное. Но столь же существенно, чтобы оно было взято только в своей односторонности, как чисто непосредственно именно потому, что оно здесь берется как начало. Поскольку оно не было бы этой чистой непосредственностью, поскольку оно было бы определенным, мы бы его брали как опосредованное, уже развитое далее. Всякое определенное содержит некое иное, присоединяющееся к чему-то первому. Следовательно, природа самого начала требует, чтобы оно было бытием и больше ничем. Бытие поэтому не нуждается для своего выхождения в философию ни в каких других приготовлениях, ни в каких посторонних размышлениях или сходных пунктах.
Вот последнее предложение, в принципе, все подытожило.
Сейчас мы еще обсудим.
Бурное какое-то обсуждение.
Ну, хоть микрофон включите, послушать.
Тут как раз мы обсуждаем вот этот круговорот перехода от непосредственности, как. То есть то, что и говорили, то есть от чего-то отталкивается человек, да, вот как ребенок машину увидел. Машину увидел, вот для него это вот машина, это непосредственность какая-то, да, но она привязана к какому-то предмету. Потом он через бытие начинает понятие вот это, переходить в новое состояние понятия, вот это, понятие машина. То есть. И вот это уже на каком-то этапе, вот это чистое бытие машины, оно представляет собой единство разных форм. Когда оно представляет единство разных форм, это есть чистое знание. Но это процесс бесконечный. То есть он через какое-то время опять начинает познавать, то есть что такое машины. Да? Машины это и динамо-машина, и станок-машина, и двигатель-машина, и... футбольная команда может называться, там, немецкая машина. Вот. То есть, вот это и есть переход все более к чистому знанию. Постоянно круговорот вот этот. И вот это вот и есть чистое, как бы, бытие, в конце концов. Оно, как бы, есть абстрактно, но мы к нему постоянно идем, к этому чистому бытию. И тогда мы начинаем понимать, что есть все-таки какое-то чистое бытие, есть. Вот оно как бы, и мы начинаем тогда только считать его основанием для как бы познания, понимания мира. Что вначале ребенок этого не понимает, когда видит там машинку, которую он катает по полу. А когда он слово машина начинает понимать через освоение им мира, то есть опосредованно через чувства, через через бытийность вокруг него, он все приходит как бы к новому пониманию, чистому знанию, и начинаешь понимать, что есть какое-то чистое бытие, которое, оно, в принципе, есть отражение вот этого мира, но оно у нас в голове. Но оно есть отражение окружающего мира, которое мы вот познаем опосредственно.
Вот тут, в частности, есть одно предложение, о котором мы спорили выше. Является ли чистое знание чистым бытием? Вот здесь он четко указывает. Это чистое бытие есть то единство, в которое возвращается чистое знание. Или же, если считать чистое знание как форму отличным от его единства, то чистое бытие есть также его содержанием. То есть содержанием чистого знания есть чистое бытие.
А чистое это вот как раз есть такая, когда мы начинаем понимать, что есть какая-то вот недосягаемое идеальное представление, которое мы не можем определить. Мы можем его представить в каких-то конкретных объектах, но они не будут полностью отражать вот это чистое знание.
То есть чистое бытие и чистое знание, они как бы тождественны, если произошел переход.
Да, мы как бы чистое знание черпаем из чистого бытия.
И совершенно верно. И в этом отношении получение чистого знания невозможно без субъекта, потому что в этом отношении человек, вот его качество, не отождествляться с конкретным, а выводить нечто общее, то есть абстрагироваться, и дает возможность становления этого бытия в чистое бытие через получение чистого знания.
Запутаемся так.
А я предупреждал.
А что за...
Без субъекта, да?
Почему? Здесь субъект включен, потому что невозможно получение чистого знания без субъекта. Чистое знание получается из бытия через субъект, через субъекта.
Почему субъект? Через субъект? А кто ж тогда... где ж тогда конечный... пункт этих знаний, если через субъект?
Его нет.
Конечный пункт, это есть то, что...
Это же есть сам субъект.
Конечно.
Конечно. В этом отношении...
Ну так почему же тогда через субъект?
А как чистое знание может получиться из бытия без субъекта?
Вот так субъект же получает эти знания. Уважаемые товарищи, очень серьезная проблема. Я предупреждал Виталика, изучая Гегеля, очень легко впасть в идеализм. Без помощи классиков сложно будет изучать Гегеля. Ну ничего, я надеюсь, мы выйдем из этого положения.
Давайте брать последнее предложение. Бытие не нуждается для своего вхождения ни в каких приготовлениях, ни в каких посторонних размышлениях и исходных пунктах. Что за вопрос был? У кого? У кого вопрос был только
что? Вопрос был вроде как у меня.
Да, Миш.
Но я не знаю, стоит ли его задавать.
Стоит.
Если... чистое знание тождественно чистому бытию, а ничто тогда в знании...
Нет, это уже...
Есть чистое незнание какое-то?
Нет, дело в том, что здесь рассматривается как? Есть наличное какое-то бытие. Это наличное бытие имело некую основу, некую отправную точку. Эту отправную точку Гегель обзывает... чистым бытием. Вот в своем становлении это бытие происходит от объектов до субъекта, то есть до того начала, которое способно в бытии увидеть чистое бытие в виде чистого знания.
Ну, честно говоря, чистое знание, чистое бытие мы с вами применяем. Это очень ошибочный подход. Потому что понятие чистое или идеальное, это не совсем наш подход. Вы же прекрасно понимаете, что истина всегда конкретна и относительна, и никогда абсолютной не бывает.
Нет, тут Миша о другом говорил, что по поводу ничто. Ничто это есть составная часть. бытия. И поэтому как бы к бытию ее прилагать нельзя. Она есть основная часть. Ничто.
Ну, так ничто и все вот в комплексе, если по логике рассматривать. Это как раз полное описание переходов и выходов. Но это же... Ну, хорошо, я не буду вмешиваться пока, пожалуйста. Нужно просто помнить ленинскую формулировку процесса мышления. От простого созерцания к абстрактному мышлению, от мышления к действию. Вот алгоритм обработки информации любой и формирования понятийного аппарата у человека об объекте и так далее. Но никогда не забывать, что материя первична, а сознание вторично. Иначе мы будем впадать в идеализм, что мы здесь и наблюдаем.
Не, у Гегеля пока только об этом как раз еще идет. От бытия мы переходим, только от бытия берем все.
Да, но он-то, вы же слышите, что у него как раз присутствует понятие чистого сознания, понимаете? Вот это как раз нет, тот... Вот элементик, который очень скользкий, и можно легко впасть в идеализм.
Да, да. Вот поэтому не надо забывать, что вот эти он понятия берет, как чистое там бытие или познающий дух, он берет так же, как мы, как, допустим, для психолога есть понятие психика, которое вы не можете материально никак не описать, ничего, но оно есть инструментом для познания психологии человека, для лечения болезней конкретных. Вот да, так и у него здесь. Чистое бытие, чистое знание, это вот такие вот инструменты.
Ну вот в том-то же дело, что они как раз и приводят на путь идеализма, понимаете? Вот да, это вот...
Они в том случае приводят, если мы их берем за, как это, как откуда-то данное, не как полученное в результате опыта это понятие. Вот так же, как понятие психика, оно как получилось? В результате опытов наблюдали душевно больных людей, выявили такое понятие психика, сделали его основой науки, как Гегель сделал здесь основой науки чистое ее. Но оно, как он в том параграфе говорил, оно берется откуда? Оно вытекает из познания бытия.
Ну, давайте мы пока психику не трогать, потому что это будет...
Я не психику, я вам пример привожу, что как вот...
Я понимаю.
Хороший пример.
Это другая область совершенно. Мы же о сознании говорим. О формировании сознания, о его, о функционировании мышления. Ведь логика – это мышление. Вот о чем речь. А психика – это немножечко другое.
Логика не только мышление, но логика – это
метод.
Мировой принцип.
Метод, да-да, всеобщий метод мышления, можно так назвать. Я не возражаю, как угодно, но это...
Объективный мир не мыслит, он только имеет все основания для мышления нашего.
Нет, но если объективный брать мир вне... субъекта, а субъект, да, субъект мыслит, а мир, конечно, не мыслит.
Вот если шарик взорвется, то уже некому будет мыслить.
Правильно. Правильно. Ну, не будем допускать для того, чтобы взорвался. Нужен управляемый взрыв для того, чтобы уничтожить эксплуатацию. И будет все в порядке. Сложно, я чувствую, что все участники притихли, потому что...
Ну что, давайте последний абзац, а то, наверное, уже разбежались все участники. Последний абзац.
Да нет, пока вроде бы все на месте.
Да, все на месте, все на месте. Просто давайте продолжать.
Давай.
Из того, что начало есть начало философии, также нельзя, собственно говоря, почерпать какое-либо более точное его определение или какое-либо положительное содержание этого начала. Ибо здесь, в самом начале, где еще нет самого пути, философия есть пустое слово или какое-то принятое, как предпосылка, необоснованное представление. Чистое знание дает лишь следующее отрицательное определение. Начало должно быть абстрактным началом. Поскольку чистое бытие берется как содержание чистого знания, последнее должно отступить от своего содержания, дать ему действовать самостоятельно и больше не определять его. Иначе говоря, так как чистое бытие следует рассматривать как единство, в котором знание, достигнув своей высшей точки единения с субъектом, с объектом, совпадает с ним, то знание исчезло в этом единстве, ничем не отличается от него и, следовательно, не оставило для него никакого определения. Да и вне этого знания нет никакого нечто или содержания, которым можно было бы пользоваться, чтобы, начав с него, иметь его в качестве более определенного начала.
Нехуй сложное вы.
Да мне, по-моему, кажется наоборот. Как раз здесь он и показывает тождественность знания и бытия в том, что знание, когда оно полностью познало бытие, оно превращается просто в бытие. Все, не может быть...
Оно неотличимо от него, да.
Да, оно нет, это одно и то же получается.
Ну, это как бы как высшая точка, которая как бы недостижима, как экспонент. Но в своем пределе, да, оно вот такое. Ну, как все эти его понятия, чистое бытие, чистое знание, это бесконечность, то есть точка, находящаяся в бесконечности.
Уже 3 часа мы работаем.
Да, да.
И много ли?
Давайте закругляться.
Да, я просто тоже предлагаю закругляться, потому что да. Надо еще отдельно продумать это все.
Да нет, да, просто это, во-первых, три часа, и тем более это же очень тяжелый, сложный материал.
Да,
не так просто его переосмыслить.
Закруглимся, да?
Но мы так, я так понял, к бытию и не дошли. То есть это все пока введение.
Вот это осмыслить. Вот это...
Нет, дело в том, что здесь, я так понял, все-таки мы подступаем к бытию. Здесь он уже дал определение чистого бытия и чистого знания, как тождественности одно другому.
Как одно стремящееся к другому и в конечной точке, которая...
В конечной точке он сказал, что они определяют, то есть чистое знание определяет чистое бытие. Но дальше, он говорит, чтобы дальше нам продвинуться, нужно дать это определение, дальше оставить его в покое и следовать вперед. Да.
А вот наука логика как
не
раз...
Не определяет, отражает.
Наука логика как раз и дает продвижение знания к чистому бытию. То есть дает вот это соединение.
Нет, вот я уточню
момент. Категория чистая постоянно фигурирующая. Меня немножко коробит.
Вот я вас поправлю. Вы сказали, что ошибку заметили. Я вам сочетаю, что я так как сказал, так оно и есть. Поскольку чистое бытие берется как содержание чистого знания, последнее не должно отступать от своего содержания, дать ему действовать самостоятельно и больше не определять его. То есть до этого он сказал, что оно его определяет тем самым.
Нет, тут чистое оно не в плане идеалистическом понимается. Оно как вот взять вот чистое понятие электрона. Вы не сможете его описать, электрон. Вы будете к нему приближаться бесконечно. Потом чистое, там, чистое представление, допустим, о вакууме. То есть мы тоже будем к нему бесконечно приближаться. А вот когда вот собрать вот эти все чистые, как бы если мы там все науки вместе возьмем, и в каждой науке есть вот такая вот точка, к которой она стремится. Вот это и есть чистое бытие. Она чисто абстрактна, она просто как вектор, как цель. Она не есть что-то идеалистическое.
Ну, понятно, в принципе.
Здесь же он и пишет, что любое начало должно быть абстрактным началом.
Да. Как же все-таки его идеалистическом понятии?
Любое начало – это самое бедное определение. Это просто начало. Это отправная точка, откуда мы идем. И все.
Ну, то есть, а непосредственно применяя вот к науке логики, то вот как раз вот одна из абстракций, которую рассматривает, допустим, там бытие, то есть всего лишь часть. И в сумме вот этих вот абстракций подобных, и будет приближение того абсолютного знания вот к самому предмету логики, да.
Ну, логика у нас инструмент. Надо осторожно.
Да, логика у нас инструмент приближения чистого знания, вот это движение к чистому бытию, то есть к цели. Если для физика, вот у него есть цель познать электрон во всем его, как сказать, многообразии. У него есть какие-то знания об электроне, да, есть знания о заряде. У него там есть чистое знание о заряде, есть там знание о какой-то его массе, есть какое-то вот чистое абстрагированное знание там о его массе. Почему оно абстрагировано? Потому что оно, масса всегда будет абстрагирована, потому что есть единицы измерения, которые тоже относительны. И вот это постепенно его, со всех сторон изучая электрон, вот это чистое знание об электроне будет приближаться вот к тому и чистому бытию этого электрона. И вот это знание, когда оно сольется, как бы, ну это бесконечный процесс, оно как раз и будет именно познанием вот этого чистого бытия электрона в данном случае. А здесь, так как философия, он не берет конкретно там электрон или там конкретно там вакуум, а берет это все, как бы объединяет все эти понятия вот в чистое бытие. Электрон, там вакуум, психика, там клетка, молекула. Ну, правильно,
философия, наука, она обобщает все области.
Поэтому здесь, да, вот я, да. Хочу сказать, что вот здесь вот это чистое его бытие, это не есть что-то там потустороннее. Это есть конкретная цель. Оно просто, она в себя обобщает вот разные-разные цели разных наук, которые есть и которые еще будут.
Объективный что... мир.
Да.
Вот это и есть чистое бытие.
Да.
Но объективный именно.
Да, а это не... полностью согласен, да.
Нет. Да. А наличное бытие сказать... это что тогда?
А наличное бытие это срез, временный срез, который мы в данный момент видим.
Но мы к этому еще будем доходить. Да.
То есть получается, что чистое бытие и абсолютная идея это одно и то же, только чистое бытие это пока еще все это не разобрали по полочкам, а абсолютная идея это уже когда все разобрали, так?
Не, а идеи я здесь не вижу. Надо понять, что такое идея, что такое чистое ввести. То есть если мы возьмем, понять, что
абсолютная
такое идея.
Абсолютная идея это будет самое близкое к Богу. Это вплотную подойдем к Богу с абсолютной идеей.
Нет, просто, надо определение, что такое идея тогда дать.
Пока мы знаем знания, столкнулись с знанием. То есть это тождество с чистым бытием. Полное абсолютное знание. А с идеей пока...
Виталик, дело в том, что абсолютных знаний не существует, так ведь? Мы же с вами...
Вот как раз он и утверждает о том, что абсолютное знание – это слияние непосредственно уже с честным бытием.
Ну так опять, это в бесконечности.
Да, именно да. Так.
Да. Но чистое бытие...
Потому что если бы оно было... А если бы оно было в конечности, то наука бы кончилась.
Вот именно.
То есть, придя к абсолюту, оно само себя ликвидирует.
Ну не придет никогда к абсолюту. Мы будем и постоянно изучать мир.
Ну, он ликвидирует чистое знание и с чистым бытием, если оно гипотетически где-то когда-то сольется, оно то станет и тождественным. Ты там уже не сможешь отличить чистое бытие от чистого знания.
Чистое бытие это начало. Чистое бытие.
Понимаете, вот... если знание это идеальное представление бытия, а реальное бытие или настоящее это объективный мир.
Да, это временный срез нашего знания.
Ну, срез, да, можно и срезом называть, как угодно, но это объективный мир, существующий вне нашего сознания. Он существует без нас. До нас существовал и после нас будет существовать, и мы его только созерцаем. Вот, поэтому вот это слияние, о котором говорят классики, вернее, Гегель говорит, оно именно в бесконечности. И вот как мы можем слиться с природой,
И оно только в нашем сознании.
Вот знание. Именно, вот именно. Так вот это же и есть как раз уже шаг к идеализму. Понимаете?
Это как асимптота в математике.
Ну да. Ну ничего, ничего.
Хотя это асимптота.
Как же нам все-таки, как же нам все-таки выйти на марксистское понимание диалектики? Понимаете, в чем дело? Потому что у Гегеля же Маркс переработал. Именно поставил на материалистическую основу. Поэтому нам предстоит много работать здесь. Ну ладно.
Ну так про электрон дадите сказать?
Конечно.
Так вот, чистое бытие электрона – это то, что электрон есть. И все. А дальнейшее уже его поведение, детали – это уже будет круговорот тот, который переходит в наше знание о нем, о его функциях, о его соответствии с его зарядом и прочим. То есть мы не должны приписывать вот этому самому чистому бытие абсолютное во всех проявлениях наше знание.
Во всех качествах.
Да.
Но вы же заявили, Валерий, но вы же заявили только что. Вы должны принять, что электрон есть, хотя его никто не видел.
Вот.
Понимаете?
И мы опосредствованно знаем, что он есть. И это, вот это, начало его изучения для нас является началом и самого электрона, то, что он есть.
Опосредствованно через приборы, которые мы создали для того, чтобы увидеть, что есть
это этот электрон. Это для нас. А сам по себе-то мы его определили, что он есть. И он, а он уже существовал до того, как мы его определили.
Ну так это же объективный мир. Конечно, он существовал.
Да, вот он объективный, есть. И все. Это начало нашего всякого мышления. И начало этого, так сказать, мира.
В отношении электрона, только подчеркните, именно в отношении электрона мышление.
Вот.
Как и только каждый, мы его увидели.
И каждый объективный предмет подчиняется вот этому закону, изначально имея чистое бытие для нас. То, что он есть.
То есть чистое бытие чего-либо, это просто осознание факта, что это чего-либо есть?
Движение к идеализму. Оно существует объективно, вне нашего понимания.
То, что он есть, но он есть и сам по себе. Он есть в себе и есть для нас. Есть. И все. Вот это начало всего. И мира, и нашего мышления.
То есть, соответственно, тождество между чистым бытием и ничто, это просто тот факт, что никакого толку от того, что мы знаем, что электрон есть, или от того, что мы знаем, что электрона нету, поскольку мы ни до каких свойств еще не начали добираться. Так, что ли?
Нет, мы сейчас о том, что его нет, не говорим. Мы говорим о том, что электрон есть. И так же, как и всякий предмет, который мы, допустим, знаем, что он есть, вот самое начало его, чистое бытие этого предмета, является то, что он есть. И все. Вот дальнейший ход этого и является логикой мировой и логикой нашего мышления. К его отношению вот бытия и ничто, становление, потом какие там еще есть позиции сущности, видимость, опять-таки, для нас тут получается, ну и многое другое.
Ну и во всяком случае, вот три единства опять-таки исходит из этой вот двойственности. Но это уже все потом.
Ну хорошо, вот сказали, вы знаете, что электрон есть. Но ведь вы забываете, что введя понятие электрон, вы проделали целый путь для того, чтобы вы смогли ввести понятие электрон.
Да.
Оно не может быть чистым бытием. В том плане, что вы не окончательно определили электрон на этапе современного познания об электроне. Поэтому нельзя сейчас назвать электрон чистым бытием, потому что он не входит в категорию чистого знания.
Электрон нельзя назвать чистым бытием, но электрон есть, и это его чистое бытие.
Да поймите, что электрон – это понятие, а вот если вы будете его дальше определять, ведь это еще не доказательство, это модель Бора, которая сказала, что электрон есть. А сейчас начинает дальнейшее познание говорить о том, что нет никакого электрона. Есть область, которая называется электронным облаком. И есть вероятность его нахождения там-то и там-то. Вы понимаете, чем вы оперируете? Тем самым вы наводите тень на плетень. Называя электрон существующим, вы определяете его как чистое знание или как чистое бытие, которое не имеет под этим никакого основания. Потому что бытийность электрона как таковая дальше для нас не определена. Мы еще находимся в стадии познания его.
Уважаемые товарищи, но мы же говорим об относительности истины. Вы абсолютно правильный пример приводите. Познаваемость мира бесконечна, и мы будем стремиться к этому, так же, как в бесконечности видим слияние чистого бытия и чистого сознания, как здесь предлагается.
Нет, то же самое... другое дело. Казарь говорит, что электрона нет. А есть электронное облако, есть вероятность...
Мы его приняли сейчас, мы его обнаружили.
Вероятность электрона там,
не мы, а наши предшественники.
Нет, понимаете, это Казарь говорит, что электрона нет, а есть электронное облако, есть нахождение электрона в случайностях, по случайностным законам. То есть он говорит, что электрона нет, а электрон в то же время есть.
Валерий, давайте, просьба, давайте пока мы не подниматься выше Гегеля, потому что мы же уже давно ушли на другой уровень давно, правильно? Мы уже ядерную энергию используем и так далее. А он-то писал свои труды гораздо раньше, когда еще не было этой информации. Поэтому на уровне того восприятия мира мы рассматриваемся. Иначе мы действительно впадем здесь в глухой идеализм. Все нормально, разбираемся.
Должны рассматривать Гегеля в своих представлениях, своим языком и своим мышлением.
Правильно.
Но его же тоже понять надо чуть-чуть, как он сходил.
Конечно, все правильно.
У меня вот вопрос, правда, возможно, я уже впадаю в идеализм. Не знаю, как это лучше сформулировать, но какая разница между чистым бытием электрона, существование которого тут никто не сомневается, и чистым бытием, допустим, карказябры? Это просто сходу выдуманное слово.
Мне кажется, чистого бытия чего-то быть не может абсолютно. Чистое бытие, оно вот есть и все.
Ну, вот правильно.
Факт, что есть.
Ну,
это
мыслительная, по идее, это мыслительная категория, это какая-то, а не что-то...
А это уже агностицизм, если мы не можем... Нет,
я так понимаю, в Гегеле это как раз, когда он вначале-то и говорит, что он соединяет чистую логику и субъективную логику. Кто хочет, может найти и объективность, и субъективность может найти. Вот, допустим, возьмем теорию Эйнштейна. Да, два события происходят одновременно. Для нас они происходят одновременно. А как они на самом деле происходят, мы не знаем. Мы можем только воспринять. Поэтому надо быть Богом, да, чтобы сказать, нет, эти события произошли не одновременно. И тогда получается, что переходя на чистый объективизм, мы впадаем в состояние Бога, мы приходим к субъективизму.
А вот именно. Вот именно. Вот это же и сложность восприятия гегелевской теории. Вот об этом и речь.
Да, поэтому у Гегеля есть и то, и другое. Он объединил вот этот субъективизм и объективизм. Он их не разделяет. Как в теории Эйнштейна они не разделены. Она подтверждается, теория Эйнштейна, но она получается субъективно. Она-то получается для наблюдателя, для субъекта.
Ну вот Маркс как раз и предложил вместо вот этого чистого вообще объективный мир и сознание. Вот это вот заслуга Маркса как раз выведение теории Гегеля на материалистический уровень идеализма. Вот это очень важно, это мы должны будем понять, потому что изучая одного Гегеля, мы можем остаться как раз на его уровне. А нам нужно уйти на материалистическое понимание мира и истории в том числе. То есть,
чтобы уйти, нужно сначала откуда-то идти.
Нет, ну верно, верно.
Начинать сначала идти каким-нибудь порядком. Вот порядок я считаю такой. Раз вот сказано, что бытие – это начало, так и будем понимать, что бытие – это начало.
Первичь,
вот не будем, начало, не будем абсолютизировать. Не будем абсолютизировать это начало. Начало есть движение чего, к чему-то, к дальнейшему движению. Призыв к дальнейшему движению, начало.
Поэтому нельзя называть его началом, если говорить о движении.
Обязательно. Движение начинается сначала.
Я
больше
принимаю Маркса. Объективный мир первичен или бытие первично, но не начало, потому что как только заговорим о начале, тут же выясняется источник начала движения и так далее.
Да,
поэтому нельзя применять это начало.
А можно еще крокозябра ответить? Миша, да?
Да.
Миш, по поводу крокозябра. Вот там, что мы читали, как раз, когда он выводит понятие чистого бытия из понятия бытия. Если мы взяли чистое понятие крокозябры, не исходя из какой-то опосредованности, то есть из конкретики, то есть есть бытие, через которое, через мы свои ощущения начинаем его познавать, и чем больше познаем, тем как бы старые понятия откидываем и переходим к чистому понятию.
И получаем больше новых.
Да, если ты взял слово крокозябра, ты начал исходить из чистого понятия. Не из понятия каких-то, то есть объективных. Да, это получается крокозябра в себе. Она непознаваема, поэтому получится. Это чистое бытие, оно взято изначально. А к нему надо прийти на самом деле. Если бы мы пришли к понятию крокозябры, исходя из какой-то объективных свойств, которые в ощущениях нам даны, через определение какие-то его свойств.
Вот только в том-то раз, же дело, что это крокозябра, о которой вы говорите, она же не у нас только в представлении появляется, она сначала же должна появиться в материальном мире,
да,
тогда
да,
в представлении.
Да, да, да.
Иначе мы же не можем такую крокозябру представить, которой нет в реальности.
Ну да, да.
Значит, все-таки первичен-то реальный мир.
Да, 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 да. Надо исходить из бытия, то, что он...
Из бытия, вот именно.
Вот тот параграф, о котором мы больше всего спорили, его надо вот буквально чуть ли не заучить. Там он начинает с бытия, освоение бытия, абстрагирование, представление о каком-то предмете и переход вот к чистому понятию, там, допустим, того же электрона.
Вот чистое нужно заменить объективное.
Да, а так, если, допустим, туземцу какому-то сказать слово «шоколад», оно ему ничего не скажет, потому что ему не с чем связать ему. Вот, и он поэтому шоколада не может и захотеть даже.
Он посмотрит с удивлением, что он не предполагает.
А у нас-то слово «шоколад»-то появилось, исходя из каких-то объективных, то есть изучения реальности, объективного освоения мира, объективного его отражения, объективного абстрагирования, да, потому что шоколад вначале был жидкий, его пили как это, потом его сделали твердым, потом его сделали молочным, потом его сделали с сахаром. Да. И оно получилось у нас, в конце концов, чистое понятие «шоколад» получилось.
Ребят, все время вы скатываетесь на наличное бытие. Но речь идет об бытие вообще. Вот та же крокозябра, она ведь имеет бытие. В чем она имеет бытие?
чем проявляется ее...
Хотя бы в слове, хотя бы в слове вот этой крокозябры. Есть это слово? Есть. А произнес его кто-то? Произнес.
Значит, стоп, Валерий, секунду.
Я бы сказал, что крокозябра имеет ничто.
Если только в слове, так она же не существует, эта крокозябра.
А вот это нужно еще доказать. Существует...
Вот это здорово. Вот мы и пришли к Гегелю.
А, атеисты, докажите, что Бога нет.
Да.
Вот. А мы часто употребляем это слово «Бог».
Не, ну да, опять как крокозябра. Крокозябра стала существовать как слово. Как слово стало существовать, а больше никак она не существует, крокозябра, кроме как слова.
Вот. А слово существует? Есть это слово? Есть.
Оно же ничего не несет, никакой информации на себе.
Валерий, я бы так сказал, крокозябра не существует. Понятие крокозябра, нигде нету того объекта, который выражается по...
Ну вот мы перескакиваем. Мы
говорим о существовании. Существует не крокозябра, а существует понятие крокозябра.
Вот у нас понятие крокозябры не существует. Но слово мы услышали, и оно есть. И мы говорим о чистом бытии, которое является началом.
Слово за начало и снова за чистое. Валерий, я прошу прощения, но зачем мы повторяемся? Вы вспомните, написано в Библии. Сначала было слово. А кто его слышал?
Боже мой.
Ну разве ж так можно?
Я говорю о чистом бытии. О том, что говорит Гегель. Мы изучаем Гегеля. И хотим выяснить, идеалист он или нет, прежде всего.
Так это уже выяснили.
И будем выяснить, что говорит Гегель. А Гегель говорит, что чистое бытие – это самое начало. Начало чего-то. Все, больше ничего. Это самая бедная точка отсчета, самая нулевая. Больше ничего он об этом не говорит. И все. Поэтому мы не должны приписывать чистому бытие никакого наличного бытия.
Объективная реальность.
На основе своих представлений мы можем сказать, из наличного бытия мы вывели какое-то обобщение. Но это обобщение уже есть чистое бытие. Начало движения. Начало, опять-таки, движения.
Валерий, у меня просьба. Давайте мы не будем так обширно комментировать, иначе мы до конца не дойдем изучения Гегеля.
А вот мы должны понимать верно его и не навешивать ему лишнего ничего.
Правильно. Мы к этому...
Я прошу этого как раз вот и избежать. Навешивание лишних ярлыков.
Да не в ярлыках дело.
Покуда мы не разобрались в сути дела.
Да, а ну вот начало? Как подойдем к выводам вот конкретной...
Есть начало? Давайте дальше. Начало объявляет движение.
Это ужасно. Ну ладно.
А что, было время, когда не было движения?
О, еще. Все правильно.
Движение было всегда.
Александр Аркадьевич, все правильно.
Нам с вашего разрешения, но мне кажется, действительно так. Во-первых, ты говорил о том, что истина всегда конкретна.
И относительно.
А здесь получается так, что он объявляет чистое бытие началом чего-то, о чем он сам ничего не говорит. Никакой конкретики.
Александр...
Говорит не о чем. Подождите, потому что это начало.
Вы спешите. Мы же уже определились, что у Гегеля есть элементы идеализма, и мы их вот как раз и выявляем. Ничего, потихоньку мы выйдем... Ну, сложно, конечно, без Маркса. Нужно обязательно Маркса привлекать по этой...
Раз вы собрались Гегеля выставить идеалистом, тогда спокойной ночи.
Да не выставить. Ну зачем выставить? Здесь сейчас... же грань есть, вы понимаете?
Мы собираемся выставить Гегеля идеалистом. Да зачем нам его выставлять идеалистом? То, что он идеалист, показал Энгельс.
До свидания.
Ну, до свидания. Я желаю вам здоровья.
Оскорбили человека.
Да ну, так же нельзя. Что значит оскорбили? Мы же определяемся. Это же серьезные вопросы. Зачем тогда вообще конференцию проводить? Оскорбление, обиды, это же ерунда. Так не должно быть.
Ну, мне скажите, ребята, я что-нибудь личное сказал оскорбительно?
Да нет, конечно.
Я сказал, что Энгельс показал, что Гегель идеалист.
Да, ну, это, конечно, это, но зачем это?
Это Энгельс оскорбил, а не я. Ну, я не знаю, пусть на Энгельса обижаются. Я не могу себе приписать такой славы.
Но почему оскорбил? Он высказал объективную оценку человеку, написавшему большой труд. Ну и что? Ну какое это оскорбление, когда это реальность, которая существовала? Того же Канта, Маха, Авенариуса называют идеалистами. Они что, оскорбляются или оскорбились от этого? Нет.
Вы знаете, я могу предположить...
Он считает выдающимся философ. Выдающимся, который... так сказать, своей работой перечеркнул всю старую классическую философию немецкую. Он же не говорит, что Гегель просто дурак, который, так сказать...
Да
просто...
нет, конечно.
Он очень высоко ставит Гегеля. И Маркс, и Энгельс, они прошли через гегельянство.
Ну а как же? Все правильно. Но это же этапы развития науки, философии. Ну зачем? Ну, к чему здесь обиды?
Нет, ну если это этапы развития науки... Так давайте, товарищи, не начинать математику с сочинения новой таблицы умножения. Давайте использовать то, что сделали до нас. Это любая наука использует накопленные знания. А уж нам-то, елки зеленые, я уж не помню, кто сказал, что мы видим дальше, потому что стоим на плечах гигантов.
Александр Абрамович, но вы же прекрасно понимаете, что приступая к изучению работ Гегеля, вольно или невольно, но люди движутся к идеализму. Никуда же от этого не уйдешь. Для этого же нужно как раз вот выявлять вот эти точки. Ничего не сделаешь, но мы должны, потому что я говорил, Виталий, начнем напрямую изучать обязательно. Поэтому, ради бога, потихоньку выйдем из этого
положения. Товарищи, можно мы... начав изучать Гегеля, забудем все, что написал Энгельс про него и Маркс. Просто забудем, как будто этого нет. Этого же нельзя сделать.
Конечно. Как же забудешь?
Значит, мы должны изучить...
Ничего, ладно. На сегодня уже так 3 часа работаем. Довольно-таки обширный объем знаний выброшен. И его еще переработать надо. Поэтому это не так просто.
Нет, я просто меня подключили в последний момент, но я не понял, ребята, о чем вообще говоря речь? И из-за чего обиды, из-за чего такое отношение?
Вышла великая дискуссия из-за чистого бытия.
Это он, ну он парень устал просто уже, это понятно, и решил отчалить, потому что уже...
Нет, ребята, я ведь не сказал, что я объявляю Гегеля идеалистом. Я, так сказать, не могу так сказать, потому что я не изучал как следует Гегеля. Но Маркс с Энгельсом изучали, и они это написали. Так, или, ребят, скажите, что Маркс с Энгельсом не правы, и докажите это дело.
Да нет, но мы же вот по ходу изучения уже выясняем эти проблемы. Ничего страшного. Нам нужно дойти до главного. Разобраться, чтобы люди поняли основные законы философии, диалектики.
Вот диалектика, да.
Вот диалектика. Вот, а диалектика нужна людям. И это нужно освоить. Ну, решили всего Гегеля. Ну, ради бога, пускай.
Кстати, Гаврош, я правда не знаю, как вас по имени отчеству. Вы сами.
Сергей Никифорович.
Сергей Никифорович, вы сами. Я, насколько понимаю, вы с Гегелем тоже уже в свое время разобрались. Кто-нибудь вот пытался изложить нормально диалектический метод Маркса? Он же сам вроде собирался после окончания «Капитала» написать свою науку логики. Взял и помер. Ну,
кто-нибудь что-нибудь такое писал, а то я кроме Ильинкова и не знаю ничего, которого...
Ну, понятно.
Что не либерал, то грязью обливает.
Как? Ребята, а что, того, что написал Энгельс в этом самом...
Диалектика природы.
Нет, зачем же диалектика природы? Хотя бы Фейербахе. Того, что они написали вместе в немецкой идеологии, это что?
Нет, Александр Абрамович, дело в том, что ребята спрашивают, когда появится труд напрямую раскрывающий суть диалектического подхода диалектики на материалистической основе. Ведь он только фрагментарно дан, а он весь, но фрагментарно в разных работах, поэтому сложно. Желательно бы объединить его. Но...
Причем бы еще на конкретных проблемах, потому что некое общее изложение общих истин, оно очень плохо ложится. Детишкам и подросткам этого не дашь. Это и взрослым дядям тяжело дать.
Но если говорить прямо, то зная законы диалектики и научиться их правильно применять, этого достаточно для того, чтобы понимать в принципе диалектики.
То есть тут три закона.
Три основных закона.
Количество, качество, отрицание, да. Отрицание и единство, борьба противоположностей.
Так, то есть первое единство и борьба, и потом уже остальные.
Нет, но единство и борьба — это закон движения, в принципе. А два других — это развитие. У Энгельса они очень хорошо раскрыты в антидюринге.
А вот, кстати...
Это закон движения, единство и борьба противоположностей.
Это диалектика, это и есть общие законы движения.
Да, да, да. Но мы же говорим о движении и развитии. Движение — это может быть прямолинейное движение, а развитие — это обязательно с переходом на новый уровень, на новое качество. Так ведь? А не прямолинейное движение без изменения качества.
Просто есть развитие, так сказать, экстенсивное, а есть революционное.
Стоп, нет.
Количество.
Подождите, мы сейчас не будем касаться этого, хорошо? Вот. Революция или эволюция — это вопрос отдельный. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что вот эти три закона нужно всем понять и научиться применять конкретно, как в природе, так и в обществе. Вот и все познание диалектики. Тогда будет все ясно.
Ребята, а кто пытался сам читать Гегеля?
Я немножко.
А что вы читали?
Я начинал науку логики, но где-то так задолго до того места, до которого сейчас вся группа добралась, я сдох. Потом мне попалась книжка «Наука логики Гегеля» в доступном изложении некоего хирурга С.Н. Труфанова. Вот я ее сейчас почти дочитал.
Вот. Сложно это воспринять.
Знаете, ребята, я вам честно скажу, я тоже начал с науки логики. И, по-моему, дальше четвертой страницы не прошел. Хотя бы потому, что там, значит, на каждой странице... как минимум 5-6 терминов, которые
нужно искать, как говорят.
В приложении значит, дается несколько толкований этих терминов. Причем сами редакторы, которые выпускают эту книгу, тоже, так сказать, товарищи по специальности философы, не могут сказать точно, какой истолкование этих терминов в данном случае применимо.
Вот. Ну, Александр Абрамович, я думаю, есть смысл все-таки дать людям возможность поработать, по крайней мере, подойти к этим основным законам. Это важно.
Да, если есть такие ребята, которые в этом сами разобрались, то я готов их слушать и, так сказать, учиться. А другое дело, что вот мне философы по специальности прямо говорили, что мы Гегеля в лоб взять не смогли.
То есть, правильно.
Мы не смогли. Для этого надо изучать Басенко, для этого надо изучать Басенко, и только после этого переходить в день. Ну, это вот то, что мне сказали философы. Люди, которые этим делом занимались еще в университете. Ну, поскольку я к этому подхожу несколько утилитарно, мне надо уметь использовать те знания, которые, ну, скажем, сформулировал Энгельс.
Чего плавает звук?
Не знаю. Вот. Но я в первую очередь пытаюсь выделить главное.
Заходум, выключите микрофон.
Вот. Ну, если мы пойдем глубже и дальше, это будет просто замечательно. Только не надо обижаться каждый раз, когда я, по-моему, говорю, что на совершенно невинные заявления.
Вы, видимо, пропустили эпическую битву о чистом бытие.
Да, я пропустил, я ее и наконец-то захватил. Но я понял, что Вознесенский, тот, кто главный в этом деле сейчас вот, объяснил все, он утверждал, что Гегель не идеалист. Сразу же утверждаю, что Гегель идеалист, и я ухожу. Значит, Гегель не идеалист? Так что? Ну, простой уже.
В изложении Труфанова у меня такого впечатления не создалось, что Гегель идеалист. В изложении этого самого Труфанова выглядит абсолютная идея. Это то, что мир целый неделим и органично связан. Но это разве идеализм? Это вполне...
А что такое в данном у Гегеля идея?
Ну, Труфанов же выступил комментатором Гегеля, правильно?
Это да, он... это да.
Вот, схоласт. Поэтому, конечно, вы у него не прочтете. Он нам с материалистической точки зрения это представляет.
А плюс он, конечно, развел такую, этот Труфанов, дикую критику марксизма из носа, я бы сказал, выковыренную.
Ну, понятно.
Ну, это естественно, если он, для него вполне, так сказать, нормально, что существует некая высшая идея. То есть высший дух практически. Нечто нематериальное, то, что, так сказать, двигает развитием человечества. Если Маркс считает, что развитие имеет материальную основу, то у Гегеля вообще, вот насколько я вижу, какая нематериальная высший дух. Это вот чистое бытие, которое он сам не определяет напрямую. Есть что-то, чего мы определить не можем. Хорошо, не можем определить, но ребят, тогда, значит, есть что-то, чего мы определить не можем, и что, так сказать, двигает все. Но скажите мне, чем это отличается от идеи Бога?
Это поповщина.
Но у Труфанова, по-моему, даже цитатки из Гегеля, что это абсолютная идея, прям-таки равна Богу. И опять же, в изложении этого Труфанова, что мир есть цел, и это и есть абсолютная идея, и это же самое и есть Бог.
Ну, правильно.
Правильно.
Так извините, мир действительно целая, неделимая хрень. Есть там душа летающая или нет души никакой, мир-то все равно целый.
Ну и что? А из этого не следует, что его, что, так сказать, его движет некая идея или Бог. Демиург всего...
Нет, его движут противоречия.
Его движут противоречия, существующие в этом самом материальном мире, а не те противоречия, которые, так сказать, раскрывает абсолютно вот этот вот высший дух. И каждый раз возвращает все. Вот самое интересное, что, насколько я понял, Гегеля, у него каждый раз, у него все доходит до идеала и возвращается на круги своя. Опять.
Вот да, у Гегеля вроде была фраза, что, мол, я открыл абсолютный закон, а любые дальнейшие поиски, это все, мол, хрень. Что-то в таком стиле, но это я уже тоже не по Гегелю говорю.
Вполне может быть, что я такое не читал, но вполне может быть, что Гегель был именно такой. Он открыл абсолютный закон. Абсолютные вещи. На самом деле, я так думаю, что исходя из самого
Гегеля... Абсолютного же не существует, так ведь, Александр Абрамович?
Да, то есть единственное, по Гегелю получается, ему самому единственное, абсолютно единственное, что я.
Да что такое уходит?
Значит, и его, так сказать, абсолютная идея должна подвергнуться изменению. Потому что она стоит вне развития. У него получается, что абсолютное развитие, абсолютное движение, а вне его стоит идея высшая, которая, так сказать, которая все идет.
Нет, абсолютная идея, вот идея целостности мира никоим образом не может быть изменена, сколько бы мы мир не исследовали. Мы же не узнаем, что он не целостный.
Да не вот. Это дело, что...
Но целостность его в материальности, так ведь?
Да, да.
И не более. Вот. А в остальном очень масса различий там всевозможных. Но вопрос не в этом. Вы понимаете, что мы уходим и ушли уже очень далеко. Нам нужно, чтобы люди разобрались и познали основные законы.
Вы знаете, я ушел гораздо раньше и гораздо дальше, поэтому не могу сказать, насколько группа ушла. Я уже не зря в чате написал, что пробил туннель головой к соседям уже. Скоро весь этаж в одну квартиру снесу.
Меня подключили очень поздно, но я все-таки считаю, что основной массе марксистов, ну, за исключением тех, кто будет специализироваться именно на философии, все-таки нужны основные выводы. Нам нужен инструмент.
Метод познания.
Метод познания. И умение его применять. Потому что весь марксизм, это, во-первых, метод диалектического материализма. Это инструмент, в первую очередь. И второй результат, примеры применения и полученные результаты применение этого метода к современным классикам, состоянию общества и производства. Но классики сами утверждали, что нельзя раз и навсегда описать систему, один раз применив метод. То есть это было бы, получалось бы по Гегелю, что то идеальное, которое мы получаем из знаний системы, материальной, полностью ей адекватно. На самом деле не так. На самом деле система меняется, если опять надо применять метод и опять смотреть, как меняется система, что из ранее открытого сохраняет свою актуальность, свою верность, а что нет. Потому что и то, и другое вполне возможно. Вот у нас есть документ «Принципы». Вот мы там сконцентрировали то, что считаем самым важным, что прошло проверку временем, и что для нас сейчас самое важное. Ну и что, кстати сказать, подвергается наиболее яростным атакам всякого рода оппозиционеров и лжемарксистов.
Ну, Александр Абрамович, мы же в любом исследовании мы оговариваем какие-то ограничения там и так далее, правильно? Поэтому естественно, что любое исследование через определенное время стареет и теряет смысл, и нужно в результате движения и развития конкретного объекта или группы этих объектов, естественно, происходит изменение. И давайте мы сейчас не будем, вы понимаете, мы так запугаем ребят, что они вообще откажутся. Это все бесконечно. До бесконечности будет.
Я надеюсь, что для тех, кто хочет заниматься марксизмом, вообще трусов нет.
Да нет, я имею в виду, запугаем не в трусости, а в объеме, понимаете? Потому что люди поймут, что это все изучение бесконечно.
Не изучение бесконечно, а наука бесконечна.
Наука бесконечна, да, но у них это же выливается именно в процесс изучения, в процесс понимания всего, что они поставили собой задачу.
Ну, я не очень понимаю, наверное, вас, просто мне кажется, что задача применить метод, разработанный Марксом и Энгельсом, метод диалектической материалистической диалектики к современному состоянию общества и производства, это как раз то, что сейчас чем должны заниматься марксисты. Потому что Ленин его применил в эпоху первой стадии империализма. И уже получил результаты несколько отличные от тех, которые, так сказать, получал Маркс и Энгельс, применяя это дело к домонополистическому капитализму. Но это не значит, что эти результаты опровергли основные законы.
Да нет, конечно. Ну так вот, ребята, по инициативе Виталия Симбухова и собрались, вот начинает работать над основными законами философии через изучение Гегеля. Ну пускай поработает. Я думаю, что общей помощью мы все-таки выйдем на эти законы и разберутся. Поэтому я не считаю, что это ненужная работа. Пускай есть возможность работать, пускай работает.
Я сказал, что есть, вот вы говорите, пугаете, а я наоборот говорю, ребята, так сказать, есть некоторый необходимый объем, который мы должны знать как марксисты. Вот. А есть некоторый дополнительный объем, который полагается.
Это специальное уже образование.
Который будет заниматься чисто философскими проблемами. Понимаете? Я не говорю, кто хочет заниматься чисто философскими проблемами, да ради бога. Ему придется углубляться именно в эти вопросы.
Ну с чего-то надо начинать. Вот люди начали с такого вопроса. Изучить работу Гегеля. Ну а чего? Нормально. Пускай работает, пускай занимается. Главное, чтобы они подошли к этим законам. А потом мы их выведем уже нам на Энгельса, на материалистическое понимание истории и диалектики.
Если они хотят начинать с этого, да пусть начинают. Я не возражаю против этого. Просто если начать с Гегеля, то в Гегеле можно и застрять.
Ну, я об этом тоже говорил. Но я думаю, мы поможем им выйти оттуда. Вы же не будете возражать.
У меня вот такой вот вопрос.
Да.
Когда обычно говорят слово «метод», сразу вспоминается ряд каких-то формальных алгоритмов. Про любое. Вот мы тоже в психологии, когда что-то изучали, тоже обязательно вот был какой-то вот ряд формальных алгоритмов. Пункт 1, 2, 3, 4. Вот просто тупо по обезьяне. Повтори, получишь результат. У диалектического метода такой тупой список есть. Потому что, вот, допустим, от Максима я его добиться не смог. Он мне сказал, читай Гегеля, читай Капитал, основания для вопросов отпадут. А метода формального нету. Но при этом метод есть.
Значит,
что за такой тезис, антитезис? И какой из этого синтез выйдет?
Вот. Извините, я бы сказал так. Вот есть законы механики, открытые Ньютоном. Ну, там, для малых скоростей и больших масс. Ну, ограничимся пока этим, да? Вот. Можно их выучить наизусть. Но это не значит, что вы их будете уметь применять.
О.
Так и здесь. Есть метод, есть алгоритмы применения этого метода, но каждый раз им надо уметь пользоваться.
Да вот, понимаете, вот именно что законы механики можно не выучить, но их просто можно элементарно озвучить. А я пока не услышал, чтобы кто-то озвучил.
Ну, подождите, основные законы диалектики, вот тут недавно, по-моему, кто-то...
А, я же понял.
Вот. Как их применять? Ну, здесь сразу вспоминается знаменитое изречение Петра Первого, которое говорил: «Не держись устава яко слепой стены, ибо в нем законы писаны». А времен и случаев нет. Так и здесь. Законы есть, но времен и случаев, как применять эти законы, нет. Это уже, извините, своей
кнопкой надо думать. Так может быть, было бы эффективнее не заниматься вычитыванием, не групповым вычитыванием Святого Писания товарища Гегеля, а тем, чтобы соображающие марксисты вели небольшие группки, где бы конкретные проблемы разбирались и натаскивались люди на изучение метода.
Ну вот я, кстати сказать, об этом только недавно сказал. Но мне возразил Сергей Прокофьевич, да?
Никифорович.
Никифорович. Я лично почему-то на Прокофьевича вас переименовал, извините. Сергей Никифорович. Он сказал, что нас ребята хотят, пусть они, так сказать, занимаются. Но действительно, если люди хотят, ну, что им можно против этого? Углубленно изучать? Да неплохо это все. Другое дело, что, так сказать, каков будет результат? Изучать Гегеля можно всю жизнь. Потому что даже Марксу и Энгельсу потребовалось изрядное время, чтобы, так сказать, пройти этот период, перестать быть просто гегельянцами и, так сказать, выработать свою систему диалектики.
Ну, переработать Гегеля и поставить на материалистическую основу, и все.
Как написал Энгельс, говорит, мы для того, чтобы разобраться со своей философской совестью, написали толстую книгу, а эта книга называется «Немецкая идеология». И даже когда они ее не смогли издать, они на нее плюнули и, как сказал Энгельс, предоставили грызущей критике мышей. То есть они сами к себе разобрались. Вот для них что было важно. Понимаете, они разобрались и сделали шаг вперед. Они шагнули, так сказать, ну, как можно выразиться, дальше Гегеля. Вот здесь была синтез. Вот смотрите. Он же как, что получается, вот вы читали Энгельса?
Нет.
Да, вот...
Какую работу?
Фейербах.
Людвиг и конец классической немецкой.
Да. Смотрите, что получается у Энгельса. У него есть тезис, Фейербах, материалист, но не диалектик, который противостоит Гегелю, диалектику, но не материалисту. Синтез. Диалектический материализм. Понимаете? Причем Энгельс явно делает упор на то, что Гегель в некотором смысле выше Фейербаха. Поскольку если Фейербах движется, несомненно, так сказать, ну, такие значительные замечания делает в русле классической немецкой философии, материалистической, то Гегель опрокидывает всю философию идеалистическую, создавая движение. Вот в чем суть. На самом деле вот этот вот, вот эта диалектика, движение, которое ввел в понятие Гегель, ну, он его ввел, так сказать, ну, несколько на свой манер от чистого разума, от высшего духа, но это движение, вот что было, вот что главное в его философии, вот что было прорывом философии, потому что до этого все искали абсолютные истины, а Гегель сказал, нет абсолютных истин, ребята, есть абсолютное движение, вечное абсолютное движение. То есть вот это был перелом, это была революция философии. Если Фейербах, будучи тезисом, революции не совершил, то Гегель, будучи тезисом и материалистом, революции не совершил, то Гегель, будучи диалектиком и идеалистом, совершил революцию. И второй этап революции, неизбежно, совершили Маркс и Энгельс, объединив, создав синтез этих двух начал и выработав диалектический материализм. Вот как я понимаю этот вопрос. Потому что...
Правильно понимаете вопрос. Разве кто-то возражает против этого? Но людям надо дать поработать. Пускай поработают. Ничего здесь зазорного нет, я думаю.
Так вот, если бы кто-нибудь разработал ряд задачек, над которыми можно было бы поработать, работа шла бы гораздо быстрее.
Вот, ребята, да, задачи у вас есть. У вас есть задачник с решением. Прямо под рукой. Берите капитал.
Понятно.
Это же чистый диамат, примененный к законам политэкономии. Чистый диамат, примененный к законам. Весь капитал этим проникнут. Хорошо, берите Антидюринга. Потому что все-таки Энгельс пишет гораздо легче Маркс. Ну, Энгельса вообще читать одно сплошное удовольствие. Маркс очень тяжел для чтения. Ну, по крайней мере...
Так у них у каждой работы. Вы возьмите манифест. Там тоже философия сплошная.
Нет.
Только ее нужно уметь находить, применяя законы диалектики.
Нет, манифест, вообще говоря, написан очень легко, очень здорово. Это мое мнение.
Ну, верно, но там все эти законы присутствуют, и все их можно найти.
Но. Они присутствуют. Но манифест это всего лишь заявка.
Ну, правильно. Поэтому его манифестом и назвали.
И дальше, вот если вы возьмете письмо, я забыл это, письмо Энгельса, неважно, я могу найти эту цитату, мне не трудно. Вот. Письмо Энгельса, в котором он пишет, что тогда, вот в эти годы, когда они писали немецкую идеологию, кстати, в немецкой идеологии есть вещи, которые потом Маркс же и опроверг. Тогда мы начали создавать научную основу коммунизма. То есть, если манифест коммунистической партии это была, это сказать, выжимка из идеи еще не подтвержденной научной разработки, то капитал это вот то самое научное, тот самый научный базис, на котором на самом деле и базируется манифест коммунистической партии. Просто он появился раньше. Кстати, ведь Маркс и Энгельс тоже развивались. Вот если вы возьмете немецкую идеологию, вы там увидите о том, что Маркс и Энгельс пишут об уничтожении труда в нескольких местах. Труд должен быть уничтожен. Так? А потом Маркс дает определение труду. И становится ясно, что труд уничтожен быть не может. Может быть уничтожен двойственный характер труда, который существует при капитализме. Труд абстрактный и труд конкретный. Абстрактный труд, создающий стоимости, и конкретный труд, создающий потребительские стоимости. Вот вам пример.
О, абстрактный труд. У меня к нему тоже большой вопрос.
Ну, я уверен, что мы не переродимся в кружок гегельянцев. Почему Гегель? Да на этот вопрос вряд ли кто может ответить прямо. Но с чего-то нужно начать. И плюс, почему также Гегель? Потому что как часть молодежи восприняла марксизм через вот определенный такой красный семестр, который начинает разворачиваться, где очень так поверхностно это все преподносится, преподается. И вот чтобы избежать путаниц в дальнейшем, то лично мы вот начали непосредственно с Гегеля, и я уверен, что разобравшись с ним, мы продолжим Марксом, Энгельсом, потому как пока, текущий момент показывает, что время у нас есть, его упускать нельзя. Раз уж мы практически ничего в данный момент не делаем оптимально, то хотя бы теоретически нужно себя подковывать.
Значит, я, Виталий, могу сказать следующее. Конечно, теоретически надо себя подковывать. Но это не должно превращаться в самоцель. Изучение теории только тогда хорошо, когда оно постоянно подтверждается решением, применением этой теории для решения практических задач. Хотя бы на теоретическом уровне. Ну вот, у меня, например, есть пример того, как понимает марксизм, и, скажем, настоящую ситуацию в России, некое движение, которое называет себя КРД «Рабочий путь». Вот. Они по этому поводу выдали статью, да? В статье говорится, что вот ни в коем случае нельзя поддерживать вот современную оппозицию. Ну, кто в России, так сказать, живет, ну, наверное, кто следит за событиями в России, знает, что вот это, все эти оппозиционные митинги, которые начались.
Белая лента.
Вот, да. Белые ленты и так далее, нельзя ее поддерживать, потому что это, так сказать, не пролетариат, не рабочий класс. И вот пример абсолютно недиалектического подхода. На самом деле, что происходит? Кто выступает сейчас против существующего режима? И почему? Как всегда, в общем, но для этого есть некие материальные
основания. Что такое существующий режим? Это какие классы у власти? Начинайте, ребята, с классового анализа, вы сразу поймете. Какие классы у власти? Это высшая бюрократия, сросшаяся с сырьевыми нефтяными баронами.
Ну, с сырьевыми.
Да.
Ну, там первый, всякие всякие алюминии не меньше, чем нефть у нас. И прочие фосфаты.
Ну, в первую очередь, конечно, нефть и газ, но и алюминий тоже там, еще кое-что. Вот. К чему это приводит? Это приводит, и это все признают, даже те, которые никогда марксизма не нюхали, они признают, что да, страна сидит на нефтяной игле, нефтегазовой игле. То есть экономика России большей частью обеспечивается экспортом вот этих сырьевых ресурсов. Что такое сырьевые ресурсы? Это земляная рента. Это все понимают?
Не все. Пока не все.
Ну хорошо.
Невосполнимое.
Не то, что невосполнимое, это то, что дает земля непосредственно.
Верно, верно.
Понимаете? То есть вопрос земляной ренты даже Маркс не успел до конца разработать. Но то, что это производство, так сказать, продуктов непосредственной земли.
Не производство, скорее всего, а использование.
Использование ресурсов земли, значит, это, в общем-то, понятно.
А не человеческого труда.
В первую очередь земли. А далее начинается интересная вещь. Кто знает марксизм, кто изучал, он знает, что экономика, основанная на земельной ренте, есть экономика феодального типа. То есть феодализм. Чем отличался капитализм от феодализма? Чем феодал отличался от этого самого, от буржуя? Тем, что буржуй создавал капитал, и капитал самовозрастал, а вот феодал жил на земельную ренту. Ну тогда это была не добыча, не, так сказать, не обязательно добыча, то есть, скорее всего, не нефти и газа, а продуктов земледелия и иногда, когда это было, там, скажем, добыча, ну, скажем, золота, серебра, когда были там рудники, вот такого, да?
А вы... чего возник этот вопрос, Александр Абрамович?
А вот это вопрос практического применения диалектики.
А, так вы очень сложные предложили.
Сложные. Вот смотрите, вопрос. А дальше начинается следующее. Мы все знаем, опять же из марксизма, что политика – это сконцентрированное выражение экономики. Следовательно, политика этих властей, этих классов не может не быть, не может не носить феодального оттенка. Она носит, она совершенно все больше и больше. Ну, те, кто интересуется ситуацией дел в России, это знают. А, да, что, а к чему это ведет? А это ведет тому, что всячески затирается и зажимается то, что называется производством.
Материальное производство.
В том числе и материальное. Не только материальное. Зажимается и производство чисто интеллектуальное, но материальное производство зажимается и стагнирует. А что это значит опять? Вот диалектически. Развитие. Проследите развитие. А это значит, что, во-первых, зажимается та часть буржуазии, которая занята непосредственно в производстве. Не в сырьевом, а в производстве. И она, естественно, оппозиционна нынешнему режиму. Ну, пример Прохорова, он наглядный, конечно. Прохоров понимает, он не хочет повторить судьбу Ходорковского.
Прохоров не подставили, банально. А Прохоров не подставили, банальное.
Нет, он не подстава. Он действительно, и, так сказать, исходя из того, что он делает, ему нужно производство. Ему нужно развитие производства. Он не сырьевик. То есть он не владеет сырьевыми ресурсами. Он владеет заводами. Заводы должны работать. В нынешних условиях заводам производство работать очень тяжело. Причем не только промышленному, но и сельскохозяйственному еще хуже. Вот сейчас в России проходил так называемый Всероссийский сельсовет. Послушали бы вы, что там говорили. Вот. И здесь прямой вывод. Вот, развитие. Смотрите, развитие. А развитие это значит, что в данном случае власти ведут политику, которая связана с вырождением, стагнацией и вырождением рабочего класса. Ну, какой черт? Для того, чтобы добывать... Еще в свое время Тэтчер сказала, что в России вообще достаточно 50 миллионов